Доброе утро. Прекрасное доброе утро. Я поздравляю вас. Прекрасная погода. Москва. Лето наступило. Да, что еще?
Скоро ждем мокрого снега.
Мокрые снега ждем. Будем лепить мокрых снеговиков.
Да, и себе обмазывал себя. Так сказать, о, первый снег. Летом не было еще. Вот, все. И вот да, так и вот. Даже как Штирлиц так вот брать это вот для растираться снегом. И потом... У кабины шинами.
Это еще Штирлиц, ладно, он будет ответить, как пастор шлак пойдет на лыжах.
А и до шлага, кстати, тоже можно найти. Слушайте, а можно я вопрос сразу задам? Вообще, давай. Даже не дожидаясь ничего тут. Ну, я тут, конечно, тут... Вот, между прочим, пока я тут, я тяну время, пока обновляется тут компьютер, все, ничего не работает. Я прихожу, и что висит у меня на... Какая картинка? Вот у кого какая картинка? А у меня на компьютере штаны какие-то просто. Какие-то большие, как жесткие. Смотри, Василий, вот. Штаны, три пары штанов висит на
компьютере. И три сумки.
Три сумки, три пары штанов, резиновые черные сапоги и желтые резиновые сапоги. Видите, вот
почему мы готовы. Здесь был, неужели на этом месте сидел?
Опять Быков сидел. Все, опять Быков. Быков
сказать, да. Нет,
ну... Так, значит, у меня вопрос к вам, друзья мои. Если вы поменяли колеса уже на, вот, на летние, тогда вы звоните нам 660-0664. Если вы продолжаете самые провидцы среди нас, ездить все еще на зимней резине, тогда звоните 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Давайте мы вам дадим, там у нас сейчас реклама же, да?
Страница про... поэзии.
А, давайте, ой, конечно, ой, извини, это про, как раз про машину, да?
Про машину, да.
Про резину.
Я вычитал, да. Боря Моисеев во дворе орал. Кто тут припарковался, как натурал?
Ужас какой. Ладно, сейчас послушаем рекламу. И натуральнейшим. Слушайте, у нас тут... не буду говорить. Возьми меня тоже.
Василий Уткин и Антон Орех. Слушайте двух малых сих.
А это тоже, между прочим, реклама.
Да, конечно.
Это не коммерческая, не коммерческая реклама, но тем не менее. Слушайте, у нас же газеты надо прочитать нам. Самое время.
Надо посмотреть картинки газетные.
Картинки газетные. Вы знаете, мы когда с Василием стали смотреть газетные картинки, ну, мы не то чтобы удивились, мы уже с такими штуками сталкивались. Вот. Ну, например, берем мы в руки газету РБК. Кстати, как говорится, где она? Ну, вот начало, для начала берем газету «Коммерсант». Сейчас я РБК найду. Так, ну куда делся-то РБК-то? Где он? А, во, все, нашел. Вот, ну и что вы...
РБК-то не теряй.
Ты РБУ, да. Тем более, что один из, так сказать, последних, может быть, номеров таких. Хороших, красивых. Смотри. Вот. Видимо, что и что... То есть, отличается картинка на одного человека. Тут у нас Набиуллина, Кудрин и... А, Кудрин, Айсилуанов. Вот, Силуанов, точно, да. Значит, ну, соответственно, всем известные люди. Но... В РБК вот заканчивает слева никого нет уже. То есть Набиуллина... Нет, ну не так вот, если вот не знаю, как смотреть. Ну ладно, хорошо, если смотреть на картинку. Вот слева от Набиуллиной никого. А вот в «Коммерсанте» слева от Набиуллиной какой-то еще мужчина. Может, уже подпись есть?
Пугаться нет причины.
Нет. Мужчина, то есть просто вот еще мужчина какой-то. Набиуллина, Силуанов... А, это Максим Орешкин, вот.
Вот.
Правительство, значит, глава Минэкономики Максим Орешкин, вот кто это. А в РБК Орешкина нет, но зато справа от Кудрина какая-то женщина. Не знаю, вот, в общем, вот так вот. То есть одна и та же фотография, но, может быть, даже один и тот же человек снимал, но чуть-чуть сдвинул камеру, и получилось два разных портрета. Для одной газеты и для другой. Да. И для другой. Вот как нужно снимать. Слушайте, в «Московском комсомольце»... Василий, смотри, какая женщина.
Мачечная.
Это Армела Мути.
А я думал, что это Диана Шурыгина.
Нет, это Диана Шурыгина такая, может быть, будет через сколько? Нет. Но это Арнелла Мути, которой я думал, что уже, наверное, лет 80 или 100.
А, как, ну, это... Она же жена Челентана.
Ну, я не знаю, до сих пор ли, но, по крайней мере, была.
Была.
Вот. Она у нас, как я понимаю, будет в Московском кинофестивале в жюри. Mm-hmm. Хочется добавить, как и 50 лет назад. Вот. Но здесь действительно вот тот старый анекдот, который я люблю про возраст. Говорит, вам исполнилось 80.
Другая актриса.
Да, чуть-чуть. Нет, смотрите, вот хочется сказать, что, как я говорю в том самом анекдоте, что вам 80 лет, а выглядите на все 100. Вот примерно так. Замечательно. Тьфу-тьфу-тьфу. Прекрасно. Украсит наш фестиваль. Но тут очередная...
Вот прыжки дельфина. дельфинов.
Да, дельфин белок.
В левой верхней девятке.
Да, но не... и, кстати, и тут дельфины прыгают, а тут вот касатка.
Белухами путь, а белухами.
Белухами, да. Белухами это другое будет. Белухами Путина торгуют по-черному. Ну, вот так вот иллюстрация из пяти разных подпрыгивающих животных. «Бастионы Шемякина» – это очень толстая российская газета. Причем я из газет сегодняшних, ну и почти из всех вот эти вот цветные приложения понадергал, и они все равно какие-то очень толстые все. Но вот здесь вот Шемякин сидит.
Чем
рядом.
Не нравится.
А, нет, Шемякин, нет, толстота нормальная. Ну, просто я не представляю себе человека, который реально может прочесть всю газету. Вот вышла газета, он ее всю прочел, от корки до корки. Есть ли такие? Но это, может быть, будет темой следующего вопроса. Вот. А слева от Шемякина моя любимая скульптура Фемиды, у которой, конечно, никаких повязки на глазах нет в здании Верховного суда. И смотрит она очень пронзительно, под любым ракурсом, как не снимая ее. О,
говорит, тетка. А, потому что Фемида, ей так положено. Вот. Глазастая. Ты подвел итоги предыдущего вопроса?
Да. Значит, что у нас получилось? 31,4% наших слушателей поменяли резину, ездят на летний. А 68,6% продолжают ездить на зимний, что говорит о том, что народ у нас не дурак.
Да.
Народ все делает правильно, ездит на правильной резине. Более того, тем странным людям, которые ездят зачем-то на летний, советую поскорее поменять, потому что мы ждем мокрого снега.
А еще один вопрос сразу же зададим.
Давай. То есть дурного мы не дадим сказать?
Нет, мы дадим ему сказать слово, но тем не менее, хочется выяснить. Скажите, пожалуйста, за последние месяцы вам случалось читать газету «От корки до корки»?
Ну вот ты вот все патроны не расстреливай.
Хорошо, не будем. Дурного.
Спорткурьер.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Какие? Алексей.
А, ты
может
хотел,
быть, о лыжах?
Ну, смотри, ты хотел про баскетбол поговорить.
Может быть, более подробно.
Желание, а там, на самом деле, не о чем говорить, к сожалению.
Матч первый состоялся.
Но в нем, к сожалению, не состоялось борьбы никакой.
Ну, что ж.
К сожалению, Golden State оказались... То есть у меня было ощущение, что они снова с Портлендом играют в четвертьфинал конференции, где как-то вот с первой минуты, со второй минуты не было понятно, кто победит, потому что, к сожалению, вот так... Я не знаю, возможно...
Леброну сказал, что ему доказывать нечего.
Нет, ну Леброну нужно что-то доказывать Майклу Джордану.
Леброн обожает
Джордан в плей-офф. Но титулов-то мы, по-моему, на прошлой неделе говорили.
Да.
Титулов пока меньше. Вот возможность приблизиться. Я не знаю, возможно, его как-то действительно выбило из колеи вот эта история, когда я на воротах своего дома прочитал теперь совершенно запрещенное слово, бывшее в употреблении во времена рабства. А он все равно был лучшим у Кливленда, но сам Кливленд был какой-то поникший, и самый кошмар у него был при потерях в атаке, когда убегали Warriors втроем. Просто
в любом
кольцу могли делать все, что угодно.
Да.
А я вот хочу задать другой. Вот скажите, пожалуйста, наши слушатели, как вы считаете, кто круче, Леброн Джеймс или Майкл Джордан?
Давай.
Если Леброн Джеймс, звоните 660-06-64. А если Майкл Джордан, 660-06-65. И я набираю прямо сразу этот номер.
Начался подсчет ваших голосов.
А давайте Василия спросим, кто круче?
А я уже сказал,
он набрал номер Джордан. На самом деле, большая удача NBA, что все-таки до 4 побед серия, а не один матч. Вот, может быть, это спасет, может быть, Кливленд как-то оклемается.
Может быть, лучше бы один матч.
Ну,
раз бы и все.
Ну, это примерно, вот понимаешь, это
как в Евролиге.
Ночной матч, вот этот вот примерно завтра выйдут Реал и Ювентус, и кто-нибудь выиграет 6-1.
Вот. Ой, завтра же, да. Завтра третье число. Я забыл.
Да, завтра третье число. Да.
Ой, мам, дорогая, через башки что-то все понавылетало. Слушайте, я подведу итоги этого феерического вопроса, конечно, уже после новостей. Вот. Василий, это же не ты все звонишь, да, по одному? Ну, хорошо. Давайте, Марина Старостина к нам пришла. Ну, а с Алексеем Дурновым мы встретимся еще, ну, неоднократно просто.
Спорткурьер.
В Москве 8:15. Новости. Серьезное ДТП произошло в Подмосковье. Сегодня на 102-м километре трассы Урал столкнулись два автобуса, рейсовые и частные. В одном из них было около 40, а в другом около 10. На данный момент известно о 13 пострадавших, которые были доставлены в больницы. Среди них 8 детей. Сейчас устанавливается причина ДТП. Около 40 человек погибли на Филиппинах в результате нападения и пожара в казино. Вооруженный мужчина ворвался в гостиницу, устроил стрельбу из винтовки. Полиция утверждает, что он просто стрелял в воздух. Никто не не пострадал, однако затем нападавший поджег игровые столы. Люди задохнулись продуктами горения. Не исключено, что целью нападения был грабеж, поскольку мужчина похитил фишки казино на большую сумму. Злоумышленник по ним данным застрелился, по другим был убит полицейскими. Местные правоохранительные органы не склонны связывать произошедшее с деятельностью террористов, тем не менее ответственность за все назвала себя запрещенная группировка «Исламское государство». Нижняя палата парламента Японии одобрила законопроект об отречении от престола императора Акихито. Трон будет передан его старшему сыну, принцу Нарухито. После этого законопроект направят в верхнюю палату парламента, где у правящей коалиции также большинство. Документ был разработан специально для 83-летнего Акихито, поскольку правительство не захотело вносить постоянно действующие поправки к закону об императорском доме. После отречения Акихито сохранит титул «Ваше Величество», государственное обеспечение и прочие привилегии. Официальный курс доллара на сегодня 56 рублей 54 копейки, евро 63,53. В Москве пока +7, днем обещают +10-12 и небольшие дожди. Марина Старцева, служба информации «Эхо Москвы».
Два снаряда в одной воронке. Василий Уткин и Антон Орех.
Ну вот видишь, Василий, что получилось-то, хотя, ну не все ты, наверное, звонил-то разы, но тем не менее один человек считает, вот так, я уж не буду в процентах измерять, один человек считает, что Леброн Джеймс, видимо, он сам и позвонил.
Да.
Круче, чем Майкл Джордан, а все остальные
считают. И спится ему после
поражения. И спится Леброна, как, значит, ну это часто, говорит, ребята плакали в раздевалке, а также, значит, никак они не могли вот заснуть, потому что очень как-то было тяжело.
Долгое время сохранялось 100%, да, по пользу Майкла
Джордана. Но потом все-таки он попал в конце, все-таки, значит, 10 трехочковых промазали, но 11-й да. попал. Все-таки какой-то есть. Ну, смотрите, как интересно в жизни получается. У нас с вами сейчас есть некоторая еще возможность поговорить, побеседовать. Мы с Василием в этом месте нашей программы хотели обсудить старца Нектария.
Ой, да. Он, правда, не старец еще.
Я помню, где-то был где-то в ком-то как-то.
Где-то
был старец Нектарий. Да. Вот. Ну, собственно, он когда-нибудь будет старцем. Потом...
Это Алексей Толстой, по-моему, был в Петре Первом.
Ну, может быть, старец. В общем, я помню, что был старец Нектарий. Потом этот же Нектарий, он тоже состарится, наверное. И тоже будет старцем. Ну, и вообще, мне кажется, это даже не зависит от возраста.
Долгих лет жизни Нектарию.
Нектарию, да. Ну, и, конечно, успешного Трейдена, ОСАГО, КАСКО и все, что ему полагается.
Да.
Вот мы очередной поворот сюжета про старца Нектария обнаружили на газете «Ру». Так. И стали готовиться к тому, чтобы обсудить эту тему. Я говорю, Василий, а где же она на сайте газеты «Ру»? Вот ты мне только что обильно цитировал. Говорит, а вот же, говорит Василий, а потом говорит, пропало.
Я сейчас... Дело в том, что Нектарий, вообще сюжет в том, что Нектарию подарили Орловскому, значит, какому-то епископу подарили...
Ливенский и Малоархангельский.
Да, Ленд-крузер подарили.
Ну да, ну, наверное, народ знает,
а он потребовал исключить эту информацию отовсюду, как оскорбительную.
Вот. И вот то есть, сейчас, знаете, вот, то, видимо, что подарили... на наших глазах ее исключили.
То есть, то, что подарили, это не оскорбительно. А вот, то есть, упоминать об этом оскорбительно.
Да, ну что, Василий, вот тут бы нам, конечно, с тобой голосовать. Голосануть.
Да, приходится голосовать.
Ну, потому что...
У нас же буквально из-под носа увели заметку. Ну, что
да,
теперь поделать?
То есть, видимо, она вот в этот момент и исчезла.
Исчезла, да.
То есть, просто исчезла, ее нет ни в поиске, нигде, хотя мы ее видели только что своими глазами.
Своими
то
глазами
есть,
видите,
то есть, видимо, вот заработала.
Поленились, распечатать, понимаешь.
Да, и теперь цитируем по памяти то, что видели на вот
буквально... А ее, говорят, бумага умирает. Нет, не умирает бумага. Не умирает бумага.
Есть еще, говорят, кеш этого самого, кеш Яндекса, кеш Гугла, да. кеш еще кого-нибудь. Пока этот кеш ты найдешь, тут уже вон. Ну что, вопрос вроде бы очевиден. То есть, что же...
Тут два вопроса, понимаешь, как-то вот я...
Давай на два
один,
вопроса.
Подожди, говорить один. Вот один вопрос заключается в том, унизительно ли иметь епископу Нектарию Toyota Land Cruiser, или унизительно об этом рассказывать в прессе.
Ну, в смысле, обидно для чувств верующих.
Да.
То есть, вот что он...
Что имеет? Наносит обиду чувствам верующих? Обладание епископом Нектарием... ну, не епископом, как это
называется? Епископ.
Епископ
Ливенский.
Что наносит чувствам верующих больше оскорбления? Упоминание об автомобиле Toyota Land Cruiser V8 епископа Нектария в прессе или само обладание епископом Нектарием автомобилем Land Cruiser?
Вот, значит, если вы считаете, что упоминание о Land Cruiser наносит больше оскорблений чувствам верующих, тогда вы звоните 660-0664. Если же факт обладания ленд-крузером является, с вашей точки зрения, оскорблением чувств верующих, тогда звоните 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
А если вы считаете, что мы занимаемся подсчетом денег в чужом кармане, то вы не забывайте, что мы с вами не епископы, а епископы и священники дают обет нестяжания.
Но, Василий, у меня, как всегда, конечно, нужен третий телефон.
Давали.
Третий телефон. Мне нужен 0660. Не, у меня такой есть. Ну, почти. Тоже квадратный, я бы так сказал. Вот. У меня телефон-то есть. Нужен вот номер другой. 0666. Потому что я бы сказал, что меня лично... Так, сейчас вот тут взгляну. Ой, ужас какой. Это на погоду принесли. Просто извините. Я так бросил взгляд на бумажку, отвлекся от опроса и все уже.
Если у вас был телефон 660-0666, это бы еще сильнее оскорбляло чувство верующих. Если бы по этому телефону спрашивали что-либо о епископе Нектарии, или епископе Пафнутии, или еще они там довольно странные все, в Росонофии.
Но они сказочные такие. Сказочные имена, сказочные персонажи немножко. Или такие полусказочные. И вообще нельзя называть этот автомобилем, это колесница. Потому что, когда освещают автомобиль...
Это кибитка.
Нет. Значит, с точки зрения православной религии, это колесница. Потому что, когда люди освещают квартиры, дома, освещают автомобили в том числе, он говорит, что освещаю сию колесницу, ну и дальше не говорит с кадилом, там, со всем там, чем положено, со святой водой, не говорит, что там освещаю Land Cruiser V8.
Я знал одного священника, которого от кадила мутило.
В каком смысле?
Ну, машешь, к концу дня укатываешь.
А, вот от этого самого просто, от мелькания, да?
Не был такой у меня один знакомый
священник. А иногда, кстати, да, думаешь, вот почему они так вроде как-то совершают какой-то обряд, да, какие-то пасы руками, а сам смотрит как бы в сторону. А это такой способ как-то сохранить себя, видимо. Здоровье свое, может быть, укрепить. Так вот, почему третий телефон?
Так у балерины во время фуэта, да, почему голова не кружится?
Прямо.
Она все время сразу...
В точку. Бум.
Вот так же, когда машешь, тоже, наверное, нужно.
Да, это не потому, что это красиво вот так вот головой делать.
Потому
что упадет.
Так полагаешься.
Да, иначе упадет, и все, и не будет никакого уйти. Вот. Так почему мне нужен третий телефон? А потому что, вот смотрите, мы с первый вопрос у нас упоминание об автомобиле, второй обладание автомобилем, а у меня третий вопрос, а при чем здесь вообще автомобиль?
То есть...
Ну вот, в какое отношение имеет наличие или отсутствие автомобиля к чувствам верующих?
Очень простой.
Если у него большой, красивый дом, это оскорбляет чувство верующих, как упоминание о его доме?
Я еще раз тебе говорю, епископы и священники дают обет нестяжания.
Нет, я же не говорю о том, что не лезьте в это дело. О том, что упоминание или неупоминание об автомобиле не может оскорблять чувства верующих, потому что чувства верующих, они о другом. Они о вере в Бога, они о вере в старца Нектария и его автомобиль. А то, что старец Нектарий оптимизировал, как мы поняли, налоги, он уходил от налогов. Вот что он говорит, у нас епархия молодая, поэтому чтобы... А у нас ведь налоги какие на юридические лица. То, что у него, значит, блатной номер полученный каким-то, говорит, ну, владыке положено. Отец Нектарий
осветил Бугатти Вейрон, да.
Колесницу. Да, колесницу Бугатти Вейрон. Что у него блатной номер какой-то, говорит, ну, надо, чтобы проехать. Да куда он уж так уж сильно в Орловской области проезжать, никакие мероприятия, какое там столпотворение.
Ну, в Орловской области стоит ленд-крузер, знаешь, сам не поедешь.
Ну вот, в общем...
Там губернатор Потомский еще не достроил все дороги, он только пока построил Ивана Грозного.
Но ту дорогу, которая вот, на которой по пути из Петербурга в Москву скончался сын Ивана Грозного, он отремонтировал уже.
Ну, да,
надеюсь, вот эту как-то же надо
перевести. Этот участок.
Этот участок, где...
Привел.
Ну и там надо поставить уже какой-то там памятный знак какой-нибудь, что здесь скончался по пути из Петербурга в Москву сын Ивана Грозного. Что у нас получилось с тобой? Друг мой дорогой, значит, 7, даже до 7% у нас не дотянули граждане, которые звонили по телефону 660-0664 и рассказывали нам о том, что упоминание об автомобиле
оскорбляет
чувство верующих. А наличие автомобиля, которое оскорбляет чувство верующих, вот эту версию поддержало у нас 93,4%. Я думаю, что Нектария просто неверно поняли. Он говорит, ребята, ну не надо действительно людей огорчать. Вот расскажешь об автомобиле, они огорчатся. Может быть, вот как-то в разуверится. Веровали, потом разуверились. Вот, может быть, с этой точки зрения он имел в виду что-то. Но теперь мы, может быть, будем только следить за дай, потому что все уже, видите, даже пропадает за...
А вот как ты думаешь? Просто интересно. Мы сейчас это не проверим, но просто любопытно, как ты думаешь? Как ты думаешь, у отца Нектария на его Toyota Cruiser специальные красивые номера или какие пришлись?
Нет, это же известно, что красивые.
Красивые?
Конечно, красивые. Мы сейчас только что об этом говорим. Еще должны быть у него иконки. обязательно. Вот это обязательно должно быть в машине. У нас сейчас о связи все и сразу, потом новости, а потом опять мы.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет специальную рекламно-информационную программу о связи «Все и сразу».
С вами Яков Широков и Анна Розова. Здравствуйте. Операторов связи обяжут повторно идентифицировать абонентов по запросу следователей. Проект постановления правительства, уточняющего правила оказания услуг телефонной связи, опубликовало Министерство связи и массовых коммуникаций.
Как пишут ведомости, на проверку личности абонента у оператора будет 15 дней. Если за этот срок компания не сможет подтвердить достоверность данных о человеке, она обязана будет приостановить действие контракта с ним до тех пор, пока не сможет его идентифицировать.
Согласно опубликованному документу, у операторов будет несколько способов идентифицировать абонента. Компании смогут запросить подлинник документа, удостоверяющего личность клиента, или запросить у него данные через систему самообслуживания или государственную единую систему идентификации и аутентификации.
По словам представителя Минкомсвязи Дмитрия Захарова, принятие этого постановления необходимо для выполнения требований закона Яровой.
При этом в зону риска попадет довольно много абонентов. Среди тех, кто может лишиться услуг связи, мигранты, люди, купившие сим-карты на вокзале, и те, кто приобретает сим-карты по поддельным документам.
Новинки.
Поисковик Яндекс начал тестирование голосового помощника Алисы. Он способен понимать различные вопросы пользователей и давать на них ответы.
Как пишет VC.ru, сейчас Алиса способна понимать контекст разговора, который касается погоды или информации об организациях, и в этих случаях пользователь может уточнить или дополнить свой вопрос.
Другие темы можно обсуждать только в формате «один вопрос, один ответ», а если помощник затруднится с ответом, то предложит поискать нужную информацию в Яндексе. Кроме того, Алиса может открывать несколько сторонних приложений.
На 4-й линии метро Петербурга запустили бесплатную Wi-Fi-сеть. Она позволяет обслуживать до 200 пользователей в каждом вагоне одновременно, пишет газета.ру.
Расчетная скорость интернета 220 мегабит в секунду. В данный момент станциями по раздаче неограниченного трафика оборудованы все поезда, курсирующие на линии.
Экспертное мнение.
По итогам первого квартала этого года мировой рынок смартфонов вырос на 9%. Вместе с тем, рост продаж устройств китайских производителей привел к сокращению рыночной доли лидеров рынка компании Apple и Samsung. Эти данные Гартнер приводит Коммерсант.
В лидерах роста Huawei, Oppo и Vivo, которые сконцентрированы на выпуске продвинутых смартфонов по доступным ценам, что в свою очередь и привлекает покупателей, отмечают эксперты.
Что же касается рынка мобильных операционных систем, то абсолютным лидером по-прежнему остается Android, доля которой за год выросла с 84% до 86%.
Доля iOS изменилась аналогично доле Apple на рынке смартфонов, снизившись до 13,5%.
Тенденции.
Хакеры немецкого сообщества Chaos Computer Club смогли обмануть сканер радужной оболочки глаза смартфона Samsung Galaxy S8. Чтобы обойти защиту, они сделали снимок глаза в режиме ночной съемки, доработали его в редакторе, повысив яркость и контрастность, и распечатали на принтере.
Затем изображение разместили в контактную линзу и показали телефон. Система приняла распечатку за настоящий глаз и разблокировала девайс.
Представители южнокорейского производителя, в свою очередь, считают, что описанный способ может быть реализован только с использованием сложной техники при условии совпадения ряда обстоятельств.
В ходе внутреннего расследования было установлено, что добиться результата при использовании такого метода невероятно сложно, отметили в Samsung.
Между тем, представители хакерского сообщества уверены, что если владелец аппарата дорожит данными на своем смартфоне или хочет использовать его для совершения платежей, надежнее использовать традиционный пин-код.
Небольшой видеоролик, который демонстрирует эффективность метода обмана сканера смартфона, был опубликован на YouTube.
Кстати, ранее группа специалистов в области компьютерной безопасности из Мичиганского университета разработала простой способ взлома сканера отпечатков пальцев, которым оснащены многие современные смартфоны при помощи обычного струйного принтера, напоминает News.com.
Горячая линия новостей.
На ресурсе Emojipedia появилось нововведение. Алгоритм подскажет, насколько актуален тот или иной символ.
Сервис использует алгоритмы Google Trends и на основе полученной информации показывает график популярности разных иконок.
Разработчики собрали смайлы из популярных платформ. Есть варианты от Apple, Google, Microsoft, Samsung, LG, Facebook и Twitter.
Работает система просто. Нужно выбрать понравившийся смайл и нажать кнопку «Статистика». Заодно Emojipedia показывает, как одно и то же эмодзи выглядит в разных сервисах.
Эмодзи появились в конце прошлого века. Их придумал японец Сигатака Курита, который работал над проектом мобильного интернета iMod. Первый пакет смайлов состоял из 172 иконок. С вами были Яков Широков и Яна Розова. До встречи.
Ну, видите, у нас такая прореха. Потому что народ смылся весь на этот экономический форум. В редакции гуляет ветер. Но это не тот, который тут гулял по Москве в понедельник, а в целом гуляет ветер.
Не такой бушующий. Да.
Не такой бушующий, но народу нет. Все там на форуме, в том числе и Несса Землер. Поэтому прочитать квалифицированно газеты некому. Но можно читать неквалифицированно или дисквалифицированно. В общем, это можем делать мы. Но для этого все-таки я хотел бы провести тот самый опрос, который хотел тогда провести Василий, и я его остановил.
Давай.
Читаете ли вы газеты от начала и до конца? Вот те из вас, кто любую, неважно как.
Происходило ли это с вами хотя бы за последний месяц?
Ну, да, вот любая.
От доски до доски.
Вот, любая, абсолютно любая газета. Может, у вас есть одна газета, которую только вы читаете. Так вот, если вы читаете хоть какую-нибудь или читали вот за последний, действительно, за последний месяц какую-нибудь газету от корки, от доски до доски, от А до Я и так далее, до того, от и до того, и до тому подобного.
Давай не заикайся рано еще.
Попробуем. Тогда звоните 660-0664. Если вам это не присуще, тогда звоните 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Вот со мной вообще этого не бывает. Но как раз последний месяц случилось впервые за долгие годы.
Что-то... А, ну ты прочитал это на 9 мая.
На 9 мая выпуск «Новой газеты», который был посвящен войне союзников. Вот. Я просто очень много нового узнал о войне. Ничего шокирующего, просто огромное количество дополнительных фактов, которые, в общем, составили для меня совершенно другую картину, дополнили картину происходящего.
То есть просто получил новую информацию.
Огромное
количество. Какую-то, которую я раньше не знал. Но я думаю, что в этом и смысл. Хотя говорят,
смысл.
Хотя говорят, что вот важно, чтобы люди имели мнение. Ну, то есть не только там могли какие-то найти факты, но чтобы имели какие-то мнения.
Но я имею в виду, вот встречаются люди, которые ведомости читают откуда-то. Или, допустим, «Коммерсант» со всеми цифровыми выкладками. Или вот еще «Российскую газету», где законы публикуются.
Это да, потому что, говорят, мы законов не знаем, законов не читали. А вот кто-то, кто прочитал «Российскую газету», в момент опубликования там возникает закон.
А вот мы прочитали.
А вот мы прочитали, теперь знаю.
Да.
Я знал, между прочим, одного человека, который действительно от корки до корки прочитал законы.
Важно не прочитать, а важно, чтобы было написано.
Ну, это да, было, чтобы опубликовано. Так, Василий, ну, как думаешь, хватит нам минутки с тобой?
Минутки хватит.
Правда? Минутки хватит. Смотри-ка тут у нас какой народ подобрался-то все больше. Они мало того, что ездят на зимней резине,
да,
как мы выяснили. Они еще читают газету от корки до корки.
Это читатели «Спортэкспресса», думаете, написали, «Сельского спорта».
Почему ты так думаешь?
Ну, так мне кажется.
Что это? А ей только вот эти газеты можно читать?
Там, во-первых, там есть корки.
Ну да, в общем, мочили, которые замоченные. Тем не менее, 54,4% наших слушателей за последний месяц хотя бы одну газету прочитали от начала до конца. Ну и, соответственно, я думаю, едут они на зимней резине. А что же у нас есть? Так, а ты говорил про новую газету.
«Русское судоку», да, у нас еще есть.
Ну, «Русское судоку» – это та газета, которая, понимаешь, ты ее даже не прочитываешь от корки до корки, а можешь написать от корки до корки.
Пишешь от корки.
Заполнить ее.
Практически.
Что у нас сегодня в новой газете? Можно ли у нас ее сегодня прочитать?
«Точка тьфу» написано.
«Точка тьфу», да, и такой.
«Точка тьфу».
Похож, ох, я даже не знаю, на кого похож этот мешок.
Похож на мешок, рыгающий деньгами, я бы сказал.
Да, и он на кого-то похож. На какого-то ждуна.
Ждуна какой-то.
Новый аморальный императив отменяет факты, доказательства, логику и саму возможность диалога. Это нам вместо политики, культуры, экономики. Это, ну...
Вообще, я бы сказал, как по логике вещей, на первой стороне даже что-то понятное написано. Когда пишется «новый аморальный императив» и так далее, я вот думаю, что это ставит перед читателем какую-то очень серьезную задачу.
Но
я смотрел, Юлия Латынина написала на тему Алишера Усманова и всего остального.
«Точка тьфу», она как раз про это. Ну и снабжено это картинками. У нас тут Жеглов. «Мне на твое скрепение тьфу и растереть», это он говорит вот этому. Господи, боже мой. Ну, кто он? Садальскому. Ну, и у нас чуть выше Жорж Милославский в виде Куравлёва. И тьфу на вас, это он с Иваном Васильевичем не о чем профессии. То есть, в общем, прошли еще такие некоторые культурные искания.
Некоторое тьфу-ведение было сделано.
Вот. Ну и что? Кончается наш сериал, не начавшись. Главный герой убит на вылет судьей на первой минуте первой серии первого сезона. Главный теперь вопрос. Сколько людей выйдет на улицу 12 июня? Это, собственно, Юлия Латынина пишет нам. Не буду скрывать, очень неприятно меня резанули попытки Навального доказать, что Усманов все получил на халяву. На халяву в России никто не когда ничего не получал. Особенно в начале 90-х. В начале 90-х в России была не халява, а естественный отбор сильнейших. Но это, как я понимаю, еще по следам вот этого замечательного судебного процесса, который так... Я считаю, что главным вообще итогом, конечно, был судебного процесса, это размещение на порно-сайте фильма «Он вам не Димон». Вот это действительно, я считаю, хороший, сильный ход, и могут даже...
Я пропустил это событие.
Да, но я не знаю, то есть, во-первых, я туда не заходил, во-вторых, я не знаю, все ли так оно и получилось, но Pornhub, я надеюсь, это не будет воспринято как реклама, он сказал, что мы готовы...
Попрочистый сайт, там, надо сказать, они очень быстро на все реагируют.
Вот, они скажут, что вот, что мы разместим. Таким образом, не знаю, в каком разделе это будет у них там фигурировать, но, по крайней мере, это было бы интересно.
Посещаем... Я думаю, это будет в разделе «Эмо Гайс».
Все возможно. У нас сейчас с Василием небольшой перерыв. Мы к вам вернемся через несколько минут. Сейчас какая-то передача.
Рекламно-информационная программа «Мединфо».
Привет, в студии Татьяна Лямзина. В рамках ежегодного российского фармацевтического форума в Санкт-Петербурге Ассоциация международных фармпроизводителей подняла тему защиты прав интеллектуальной собственности как основы для инвестиций в здравоохранение и развития научно-исследовательского потенциала России. Представители международной фармацевтической индустрии в своих выступлениях отметили, что попадание в систему государственного заказа контрафактных лекарственных препаратов создает риск срыва поставок в лечебные учреждения страны и систему льготного лекарственного обеспечения населения. Поэтому необходимо принятие экстренных мер со стороны правительства Российской Федерации и уполномоченных федеральных органов для пресечения реализации недопустимой правоприменительной практики. Одновременно должны быть разработаны дополнительные механизмы, препятствующие нарушению прав и законных интересов патентообладателей. Любая инновация, международная или российская, нуждается в защите. И уважение к интеллектуальной собственности – основа основ. Пока в законодательстве России нет действенных механизмов, препятствующих выводу на рынок генерических лекарственных препаратов до истечения срока действия патента оригинатора. Это приводит к частому нарушению прав патентообладателей. Производители предлагают вывести запатентованные лекарственные препараты из системы государственных аукционов и перевести на долгосрочные контракты с патентообладателем. Это позволит государству не только оптимизировать свои расходы на здравоохранение, но и в рамках специальных условий обеспечить современными лекарственными препаратами большее количество пациентов в рамках неизменного объема финансирования. При достаточно высоком уровне российского законодательства в сфере защиты прав на объекты интеллектуальной собственности все же обнаруживаются серьезные проблемы. Например, Министерство здравоохранения не проверяет регистрируемые лекарственные препараты на патентную чистоту. Более того, сегодня Министерство здравоохранения не вправе отказать в регистрации генерического лекарственного препарата даже в том случае, если оригинатор сообщает о наличии патента. Таким образом, генерический лекарственный препарат проходит государственную регистрацию, далее может быть зарегистрирована его предельная отпускная цена, и тогда уже ничто не мешает ему в любое время выйти на рынок. Информация о генерическом лекарственном препарате и цене вносится в государственный реестр лекарственных средств России без указания на то, что данный препарат не может быть введен в гражданский оборот до истечения срока действия патента. При этом зарегистрированная цена такого генерического лекарственного препарата используется государственными заказчиками для определения начальной цены контракта. В нарушение прав на патент генерические лекарственные препараты часто выходят на рынок, зная об отсутствии у патентообладателей действенных правовых средств защиты. В этой ситуации фактически единственным механизмом защиты для патентообладателя является обращение к средствам судебной защиты. Однако судебное разбирательство длится достаточно долго, и пациенты на это время остаются вообще без лекарства. В случае регистрации и введения в оборот воспроизведенных лекарственных препаратов до истечения срока действия патента на оригинальное лекарство естественным образом вызывает обеспокоенность. Одной из возможных мер, по мнению Ассоциации фармпроизводителей, может стать межведомственное взаимодействие и обмен информацией Минздрава России и Роспатента, что могло бы стать своего рода проверкой патентной чистоты в процессе государственной регистрации лекарственных средств. Прозрачность в системе защиты интеллектуальных прав позволит производителям быть уверенными при планировании долгосрочных инвестиций в здравоохранение России. Будьте здоровы!
Посоветуйтесь с врачом. Эхо твоего города вместе с радио «Эхо Москвы».
По
Москве 8:45 на эхе новости. В Солнцевском суде Москвы повторно начнутся слушания по делу о катастрофе в аэропорту Внуково, в результате которой погиб глава компании «Тоталь» Кристоф де Маржери. Ожидается, что адвокаты водителя снегоуборочной машины Владимира Мартыненко и инженера аэропортной службы Владимира Леденева заявят ходатайство об особом порядке рассмотрения дела. Их подзащитные признали свою вину. Остальные трое фигурантов дела вину отрицают. Это, напомню, руководитель полетов и двое диспетчеров. Катастрофа произошла в октябре 2014 года. Правительство России разрешило иностранцам защищать диссертации на родном языке. Как говорят в Кабмине, это будет способствовать привлечению в российские образовательные научные организации иностранных исследователей. Таким образом, может быть повышена конкурентоспособность подобных учреждений. В Венесуэле пройдет референдум по новой конституции. Об этом сообщил президент Николас Мадуро. В марте в стране началась волна массовых протестов. Они не прекращаются до сих пор. Митинги начались после того, как Верховный суд Венесуэлы лишил парламент законодательных прав и переложил их на себя. Предупреждение о сильном ветре в столичном регионе будет действовать сегодня до 21 часа. Об этом Интерфаксу сообщили в Метеобюро. Порывы могут превысить 17 метров в секунду. В течение дня обещают также небольшие дожди. Плюс 10-12 градусов. Пока в столице плюс 7. Давление низкое. 738 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха 78%. Марина Старцина, служба информации «Эхо Москвы».
Реклама. В галерее классической фотографии открылась выставка работ советского фоторепортера Валерия Фоминского «Май 45-го Берлин ТЧК». Представлены полсотни ранее неизвестных снимков времен Великой Отечественной войны, сделанных весной 1945 года в Германии. Многие годы они хранились в личном архиве и только теперь стали доступны всем. Подробности на gkf.rf. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Радиостанция «Эхо Москвы» представляет программу «Экономика».
Доброе утро, с вами Анна Князева. Пока в стране ведутся дискуссии о пенсионном обеспечении граждан, стало известно о том, что зарплаты российских бюджетников, не охваченных майскими указами, вырастут как минимум на 4%. По данным главы Минтруда Максима Топилина, общая численность таких работников превысит 5,5 миллионов человек. Подписав соглашение на 55 миллиардов рублей, Ленинградская область может стать одним из регионов-лидеров Петербургского Международного экономического форума. Губернатор Александр Дрозденко уточнил, что в первый день работы форума Ленобласть договорилась о сотрудничестве с Ассоциацией европейского бизнеса с тем, чтобы привлечь в регион передовой зарубежный опыт и инвестиции. Для справки, в прошлом году они превысили 5,5 миллиардов долларов. Еще одно соглашение на миллиард рублей с компанией «Фосагро» касается развития производства на площадке «Метахим» в городе Волхов и модернизации очистных сооружений завода. Компания также развивает грузовой терминал в Услуге, откуда на экспорт отправляется 3 миллиона тонн минеральных удобрений. Приход инвестиций и создание более 200 новых рабочих мест в дотационном Подпорожском районе Ленинградской области станет результатом соглашения с ООО «Ровская», победившей в конкурсе на право пользования участком недр для геологического изучения и добычи щебня. Он будет использоваться на строительных и дорожных работах. Инвестор обещает зеленый свет и поддержку при реализации этого проекта. Порядка 320 миллионов рублей составит инвестиции в проект создания во Всеволожском районе завода железобетонных конструкций, соглашение которым подписано на форуме компании «Комплексные строительные решения». Завод планирует производить до 20 тысяч конструкций в месяц, а стратегическими партнерами компании выступают «Ленэнерго» и «Россети», которые активно ведут развитие сетей напряжения до 110 киловатт. Ямало-Ненецкий автономный округ готов закупить самолеты МС-21 через государственную транспортную лизинговую компанию. Ранее по такой же схеме начали осуществлять поставки самолетов сухой Суперджет-100. МС-21 – это первый ближний среднемагистральный самолет. Он может летать на расстоянии 4,5 тысячи километров и в максимальной комплектации имеет 211 пассажирских кресел. Общий портфель заказов на этот лайнер в России уже составляет 285 самолетов. Рынок акций накануне вновь пережил коррекцию. Индексы снизились в пределах процента. Это произошло на фоне возможного ужесточения санкций в отношении России со стороны США. Среди корпоративных новостей аналитики Raiffeisen Capital выделяют ребалансировку индекса MSCI Russia 1040, в результате которой в состав индекса включены акции НЛМК, а бумаги Магнита вернули себе место в первой четверке, потеснив НИФ «Новатек». В завершении у валют доллар 56.54, евро 63 рубля 53 копейки.
Это были новости экономики в программе «Экономика».
«Доехали» – это программа не об автомобилях, а о том, как их водить безопасно и надежно.
Время перемен для водителей и машин. На эту тему говорим в пятницу в вечерней программе «Доехали» после 23 часов.
В центре событий. Эхо Москвы.
Василий Уткин и Антон Орех. Третий раз в одной реке.
У нас с вами есть еще три минутки, чтобы просто почитать хотя бы сообщение. Потому что конечно, народ писал богато. Нелли нам пишет. Вчера видел в метро Войковской мужчину с лыжами беговыми. Наверное, он уже слышал прогноз погоды.
Наверное, да.
Значит, да.
Это но... наш ливенский епископ. Вот. Внедорожник ему подарил гендиректор крупного агрохолдинга Павел Царев. Я знаком с благочинным нашей епархии, с иподьяконом его преосвященства, которые лично видели... Слушайте, Вячеслав, ну, ей-богу, ну, вы идиот, что ли, ей-богу. Вы слова понимаете? Обет нестяжания люди дают. Вот я вам расскажу простую историю сейчас. Довелось мне как-то вести один благотворительный аукцион. Это был аукцион в пользу фонда «Чулпан», как мы его все называем. Фонд «Подари жизнь», да. Но все его называют как фонд «Чулпан Хаматовой». На этом аукционе были выставлены довольно богатые вещи, в том числе некоторое количество драгоценностей. И вот один человек, который богатый человек, красивый парень, известный человек, вот, пытаясь сделать любезность «Чулпан», купил на аукционе красивые бриллиантовые ожерелья и тут же подарил его «Чулпан».
Угу.
Что она сделала? Она немедленно выставила обратно аукцион. Тогда он снова его купил.
Угу.
Она снова выставила на аукцион. Вот, больше, да. Вот так вот.
Ну, то есть на три ожерелья он уже не пошел, но вот, сама история красивая.
Да, так не знаешь, как дальше еще бывало. Вот что называется нестяжание, понимаете?
Как оно выглядит.
Как да? оно выглядит.
Вот, а что касается вашего этого самого вот этого нектария.
Все, а нектарий ваш,
слушай, а он же...
забыть о нем. Хочешь о нем, чтобы о нем забыть? Давайте о нем забудем вообще действительно. И не будем засорять эфир.
Нет, но он сам просто сказал, что все-таки 3 миллиона они платили.
Выхлопными газами этого автомобиля.
Так, у нас еще есть из 32. Да, что вы так возбудились на Land Cruiser. Но в свете той темы, которую мы обсуждали. Про где будет размещаться все-таки фильм Навального. Знаете, нам несколько человек написали, где конкретно, в каких разделах порносайта можно посмотреть. То есть он находится...
Да, то есть, действительно,
я не буду рекламировать.
Уже поискали, да.
Я не буду рекламировать, но это не один тоже человек, это разные люди из разных городов написали, что он не просто где-нибудь там висит,
да,
на порносайте,
а в довольно
конкретных разделах.
Разделе,
двух,
да.
Двух. То есть для вот любителей определенных утех.
Совершенно
спасибо,
верно.
Что сообщили. Так, а вот сейчас 67-й, а это я сейчас прочитал, 80.
Ой. Оказывается, многие читают районную газету от
да.
Курки.
Да, вот мы говорили...
Из разных мест пишут. Вот обожаю приезжать с технаря в пятницу домой и читать местную газету «События» и «Вперед» от корки до корки. Как же пахли их страницы. Не передать, Ирина.
Вот и пришло совершенно загадочное сообщение. Загадочное от Ларисы, которое я, по вашему позволению, процитирую. Выписываю газету «Победа» с 70-х годов. Читала раньше от корки до корки. И выписывалась она в каждом доме практически.
Но
а сейчас практически ничего, нечего читать. Ларис, а что вы нам напишите, в каком месте она? Потому что я сначала подумал, что это или Т9 вмешался, или что-то, может, имелось в виду газета «Правда». Но, судя по всему, все-таки газета «Победа».
Газета «Победа»,
напишите, да. Где же она была?
А Т9, который будет править «Правду» на «Победу»,
Мы
этому Т9 еще покажем.
Мы ему Т34 подгоним. Так. Вот, да, опять нам, значит, сообщают, где можно найти посмотреть Навального. Ну, все, вы просто подталкиваете нас каким-то очень сомнительным наслаждением. А если бы святая вода в карбюратор попала при освещении, спрашивают, что было бы? Я думаю, тогда колесница превратилась бы в летучую колесницу. Вот такой мог быть. Но это, конечно...
Земля, для... прощай.
Добрый путь, да. Так, ну что, у нас же еще, как это, мы родили универсальную подводку ко всем передачам, а сейчас будет еще какая-то передача на какую-то тему. Говорит, у вас была какая-то тактика, и вы ее придерживались, да. У меня была какая-то тактика, и я ее принял.
И еще игроки играли по игре.
Игроки
играли. Сказал Сергей Юран.
А мне другой понравился еще из этого самого. чем старше становится человек, тем больше ему лет.
Рекламно-информационная программа
«Автомания». Здравствуйте, в студии Егор Васильев. Сегодня мы с вами поговорим о том, какое значение для управления автомобилем в свое время имел ручной или, другими словами, стояночный тормоз. Естественно, что особенности его использования на автомобилях с различным типом привода трансмиссии могут отличаться. Но в любом случае для пилота он всегда был своеобразной палочкой-выручалочкой, поскольку позволял в сложных условиях обеспечить перевод автомобиля в ярко выраженный режим избыточной управляемости. Он мог помочь даже тогда, когда автомобиль находился в скольжении всеми четырьмя колесами. Но начнем по порядку.
Скоростной маршрут автомании.
Для заднеприводного автомобиля ручник, как правило, актуален в том случае, если мощности двигателя явно недостаточно для получения активной пробуксовки ведущих колес. И, конечно, в любом случае при использовании ручника необходимо выжимать сцепление. Для того, чтобы использование ручника было эффективным в любом случае, сначала необходимо передними колесами автомобиля задать направление движения и только затем жестко и, по возможности, коротко заблокировать задние колеса. При этом обязательно большим пальцем руки удерживаем в нажатом состоянии кнопку фиксатора, иначе можно заблокировать ручник насовсем с последующими неприятностями в виде вылета автомобиля в канаву. И, конечно, переведя автомобиль в скольжение, мы должны суметь вовремя разблокировать задние колеса и отпустить сцепление для перевода машины в управляемый режим. Кроме того, для большей эффективности использования стояночного тормоза желательно применять его при явном снижении скорости автомобиля, для того, чтобы было легче перевести в скольжение заднюю ось.
Драйв-вектор автомании.
На переднем приводе использование стояночного тормоза намного проще и несколько эффективней, благодаря развесовке с акцентом на переднюю ось. И в целом, особенно с учетом склонности такого автомобиля к недостаточной управляемости, ручник становится здесь более востребованным органом управления. Тем более, что необходимость пользоваться сцеплением отпадает. В варианте полного привода все становится несколько сложнее, поскольку полноприводная трансмиссия, особенно при наличии блокировок, может создать большие проблемы для пилота при использовании ручника. Поэтому в гоночных автомобилях используются специальные технические решения, позволяющие сделать его эффективным. Но в любом случае необходимость в использовании ручника возникает тогда, когда пилот либо совершил фатальную ошибку, либо сильно ограничен в скорости и пространстве для маневра. И в обычной жизни без крайней необходимости, и что самое главное, навыков его лучше не применять. Тем более, что сейчас в большинстве современных автомобилей стояночный тормоз имеет электронный привод, что делает его использование в условиях активного управления автомобилем практически невозможно.
Автопульс.
Новости от Audi. Широкий диапазон информационно-развлекательных сервисов. Сегодня при выборе автомобиля современный покупатель обращает внимание далеко не только на внешность и технические характеристики. Сейчас, когда машина – это не только средство передвижения, но и современный гаджет, информационно-развлекательные системы играют чуть ли не первые роли. Такие вещи, как навигация или хорошая аудиосистема, уже не кажутся чем-то необычным. А потому автопроизводители развивают и внедряют все новые и новые мультимедийные технологии. В компании Audi придумали даже заменить обычную приборную панель на виртуальную. Цифровую приборку можно увидеть, например, в А4. Также в этом автомобиле немецкая компания реализовала и другие свои передовые технологии. Медиасистема Audi А4 с сенсорной панелью и крупным дисплеем с диагональю 8,3 дюйма имеет дополнительную сенсорную панель во вращающемся джойстике, при помощи которой можно масштабировать изображение и вводить символы. Здесь логика схожа с принципами управления смартфоном. А новые сервисы Audi Connect позволяют дистанционно контролировать автомобиль и даже управлять некоторыми функциями при помощи специального приложения для смартфона.
Это была программа «Автомания».
Метеоскоп.
Грядочник, влажен тепловой назем, прясло вей. Есть прясло, вейте.
Смотри-ка. У меня нет пряслов. Веять не буду. Ну, слушайте, да тут кошмар какой-то. Я как вижу эту бумагу, я полностью парализован, конечно. Температура плюс 6. Давление 738. То есть уже и не давит даже. Уже и не греет, и не давит, и да и не дует-то. Потому что, как говорится, ту дует. Ну, что это? 2 метра в секунду откуда-то с северо-запада с серой ветки. Не знаю. Вот
туда, я должен сказать, что в этот день в голландской Новой Гвинее было обнаружено племя пигмеев. пигмеи маленькие, долго не могли найти, понимаешь?
Не замечали.
А пигмеи еще характерны тем, что они разговаривают не только на выдохе, но и на вдохе. У них звуки такие есть. Поэтому мы говорить не останавливаясь вообще никогда. Но самое главное, вот...
Обычно на радио надо.
Газотронутое, да, пигмейское радио.
Пигмеи.
Пигмейское радио, да.
Просто стоит пигмеи.
Совершенно верно. Но самое главное к сегодняшней теме, к главной теме первого часа. В этот день, в 1999 году, папа Иоанн Павел II благословил парковочный гараж Ватикана. Новости. Наша программа, кто не знает, «Бомбардиры».
Вам может показаться, что мы плакаем.
На самом деле песни
мы поем.
Мы, помимо всего прочего, мы еще и музыкальная программа. Мы возвращаем вам забытые
имена.
Мелодии.
Позже, да. Забытые. Наша новая рубрика «Забытые имена».
Да. Ханина Ранина, ти-ти-ти-ти-ти.
А... Вот, да, про Ханину Ранину, между прочим, уже один человек идет, и что он там и напевает.
Не может уже больше остаться.
Напевает. Вот с этим напевает поосторожнее все-таки.
Рановато все-таки.
Потому что когда просто, а вот напевает, это вот как англичане present continuous, какое-то действие, которое продолжается. С этим поаккуратнее. У нас с вами еще 2 часа впереди. У нас будет несколько рекламных роликов, содержательных объявлений, саморекламных роликов, выпусков новостей, но не только это. Потому что вас ждет сейчас пародия на обзор газет.
Хорошо.
В отсутствии профессионалов и мастеров этого дела, которые находятся по экономическим делам на петербургском форуме. На Соземле с нами сегодня нет. После этой пародии будет настоящий полноценный спортивный разговор.
Да.
Алексей Дурново вернется к нам.
А потом, потом я хочу вернуть Дворковича за помидоры.
Хорошо. Сдать ему.
Да.
А вы дайте ему сдачу, а я дам ему сдачу, но другим способом. Давайте мы сейчас послушаем содержательный, как я вам уже говорил, содержательный рекламный ролик, который составляет сердцевину нашего эфира, а потом будем читать газеты в меру наших очень скромных к этому способностей.
Скромно вас послушать.
Я постой! Реклама!
Поймать волну, разогнать эмоции до предела и стать обладателем Suzuki Vitara от 965 тысяч рублей. Suzuki Vitara. Большие планы на лето. Предложение ограничено, не является публичной офертой и действует по 30 июня 2017 года на автомобиле Suzuki Vitara 2017 года выпуска. Подробности на suzuki-motor.ru.
Всем, кто хотя бы раз воспользовался нашей информацией, мы говорим спасибо. Рекламная служба «Эхо Москвы».
Часы бомбардирские с 8 до 11 утра.
Ну а что, Василий, не покопаться ли нам, например, для начала в электронных средствах массовой информации?
Как в них можно копаться? Копаться можно чем-то вещественным.
Можно, потому что двигать мышью. А мышь обладает колесиком. Можно двигать колесико и таким образом копаться. Но, как уже догадались наши постоянные слушатели, я вооружился электронным периодическим изданием «Московская правда», которое рассказывает нам разное. В том числе, конечно, вот действительно о возвращении турецких продуктов на российский рынок, что вызвало неоднозначную реакцию. Ну, потому что кто-то фанат азербайджанских и узбекских помидоров. Кто-то говорит, неважно, какие помидоры, главное, что мы вновь дружим с турками. А кто-то говорит, что помидоры будут в достаточном, но небольшом количестве.
Турецкий чай назывался «Пыль турецких дорог». Вот когда-то в пакетиках такой чай был, давным-давно продавался.
Знаешь, вот с турецким чаем это вообще для меня загадка, потому что турецкий чай в Турции, он чрезвычайно насыщенный, ароматный, вкусный,
да,
все.
Да, заваривают там.
Заваривают. Ты его покупаешь,
да,
в пакетике, ну, в смысле, в такой коробочке. Приезжаешь с ним в Москву, завариваешь. И ничего.
А вот Хаджа Насреддин рассказал бы тебе об этом что-нибудь, хотя он и не турок, я думаю, но он бы рассказал тебе, как это делается.
То есть вот раз, и уже считать, что это что-то другое. Уже какой-то не турецкий чай, что-то непонятное.
Чебрец, чинебрец.
Может быть. Там же вы можете в «Московской правде» прочитать, например, сколько денег получают самозанятые граждане России. Про самозанятых мы как-то уже тоже с вами говорили. Но у нас что получается? От 10 до 30 тысяч рублей в среднем получают вот эти самозанятые граждане России. Это информационная служба общественного телевидения России. России на основании данных, предоставленных зрителями всей страны. Ну, а так обзвонили зрителей и выяснили, что от 10 до 30 тысяч, честно говоря, за такую самозанятость, может быть, уже и... Ну, что это, 10 тысяч? Стоило ввязываться? Ну, заработал бы
кому-то
на
стоило.
На бюджет потихонечку. Ну, что, 10 тысяч же не заработок.
Пришла веселая встанов, стоило. И все казалось, Миша, наша ребенка, и стоило жить, работать стоило.
Василий, ты знаешь много стихотворений. Не только те, которые порошковые и пирожковые. Вот. Значит, мы должны с Василием немножко покаяться. Потому что мы сказали, что, ну, конечно, не Арнелла Мути была супругой Адриана Челентано, Клаудия Кардинали.
Арнелла Мути была его партнершей по фильму «Укрощение строптивой».
Вот.
Что показала свою очаровательную
грудь. То вот не отменяет того факта, что она прекрасна даже в свои теперешние годы и украсит собой Московский кинофестиваль, где будет в жюри. Но пишет «Московский комсомолец» не только об этом. Ну, тут, как всегда, прекрасные, конечно, мериновские фотографии на фоне замечательного замка. Да. Из Порше, этот из Гелендвагена, Порше, Мерседеса и трех яхт разносится одно и то же. Почему вы не любите все русское? Вот. Но Меринов молодец, хоть и болеет за ЦСКА. Вот, там же у нас...
Про дельфинов какой-то очень большой материал.
Да, у них большой материал про дельфинов. Белухами Путина торгуют по-черному. Отличительная черта президента России – любовь к природе, диким животным и ответственные к ним отношения. Амурский тигр, белый медведь, белуха, ирбис и дальневосточный леопард.
А журавли?
Но журавлями он лично. Да. С терхами. Лично
с терхами.
А этих он просто любит. Так вот, они пользуются его покровительством. То есть, тигр, белый медведь, белуха, ирбис, дальневосточный леопард. Ну, 5 человек. Но по белухам параллельно президентской программе идет еще одна активная коммерческая работа. Частные компании вылавливают белух как бы для просветительской деятельности, а вместо этого продают в Китай по цене от 70 до 120 тысяч долларов за животное, забирая прибыль в карман. Между прочим, там же в МК Александр Минкин пишет про больное общество, это называется. Про диссертацию Мединского.
По этому поводу, кстати, недавно была еще статья в «Новой газете» писательницы Лоры Белоиван, которая профессионально занимается этим вопросом. Угу. У нее, кстати, книжка недавно вышла, я очень рекомендую. Вот она здорово очень рассказывает про все эти истории с млекопитающими, в частности.
Вот. Ну, а Минкин пишет про других.
Она называет «мурмлеки». Это такой профессиональный сленг. Морские млекопитающие. Мурмлейки.
Надо записать. Да. Потому что мне, у нас иногда в радиодеталях с Николаем Александром не хватает. Понимаешь, что синонимы кончились. Ага. Начинается двоякодышащие, четырехлапые там, и так далее. Вот, поэтому мурмлек это хорошее. Так вот, я все-таки к Минкину перейду. «Больное общество» называется его материал. «Тухлое докторское» посвящается больничным лаборанткам, которые ради здоровья людей ковыряются в их дерьме. Ну, вот так, видите, после такого эпиграфа, в общем, действительно захочется уже знать, о чем речь. Слушай, там есть цитата из Мединского. Я сейчас их даже найду. Эта страница у нас, ну, на первой такая, как бывает, в МК такая затравочка, а вот на пятой уже основное тело. Так, и что тут? В диссертации Мединского говорится: «Как известно, у православных верующих все церковные книги были написаны на русском языке, поэтому понять их содержание было легко. Иная ситуация была у католиков и протестантов. У них священное писание было написано на латыни, которую рядовые верующие не знали».
Рядовые верующие.
Рядовые.
Простые верующие.
Простые верующие, а то и рядовые верующие. Вот. Ну и, соответственно, там дальше идет разбор всяких таких забавных.
Сержантский состав уже понимал что-то. А рядовые верующие.
Уже вред. Сержантский состав, да. Сержант молящийся. Уже там прапорщик.
Как-то, амин как-то понимал уже.
А, да, вот эти вот уже. Значит, ну да, собственно, тут просто идет разбор некоторых каких-то истории. Вот, и как я понимаю из этой публикации, если вы прочитаете поподробнее, тут, видимо, обнаружили в этой, помимо всего прочего, в этой диссертации ссылки еще и на несуществующие работы. Ну, вот надо же прилагать что-то. Вот в диссертации Мединский, выполняя строгие правила, перечислил свои научные работы. Несколько статей и 5 монографий в скобках научных книг. Потому что без научных книг докторскую не получишь. И вот беда. Этих книг, похоже, не существует. Скандал продолжается больше года, но критики не смогли этих книг найти.
У Мединского книг?
Но они искали не у него.
Как у дурака Кафантиков просто, я не знаю. Ну,
а, в смысле, его книг?
Да.
Нет, его... ты не имеешь в виду эти 5 монографий.
А, и монографии должны быть другие.
Нет, ну не свои. Нет, ну так странно писать докторскую диссертацию в качестве научного материала, свои же собственные сочинения предоставлять.
А, в этом смысле может быть.
Но надо, конечно, опираться на какие-то еще научные данные. Ведь кто-то писал, кто-то что-то до тебя тоже исследовал.
Как могло получиться?
Не могут найти. В Ленинке не нашли, нигде официальные запросы не помогли.
Слушайте, ну вот казалось бы, пишешь диссертацию. Какая там диссертация была?
Я не помню, как оно. Ну, в общем, ну,
какой-то хороший. На общественную тему.
Ну, хороший, да? Ну, потом про русскость.
Ну, вот как вы думаете, вот напишите нам, пожалуйста, как вы думаете, вот неужели в диссертации на общественную тему общественных наук вот, можно было не найти реальные монографии вот, в качестве просто ссылок? Пусть даже они имели к этому косвенное отношение. Вот как вы можете объяснить? Попишите нам +7 985 970 45 45 Twitter аккаунт вызван. Потому что я не нахожу этому просто объяснения.
Вот смотрите, тут еще пишут о том, что если бы эти монографии существовали, Мединский давно бы их показал, сунул бы прямо в рыло критиканам. Вот вам шакалы.
Почему в рыло?
Вот вам либеральные людоеды.
Швырнул бы к ногам.
Может быть так. Вот вам рабы сиятельного Запада. Но, увы. Нету никаких 5 монографий. Слушайте, у меня есть вопрос к нашим слушателям. Скажите мне, пожалуйста, друзья мои. Вот вы встречаете человека,
который... Я объясню тебе просто еще одну маленькую... Объяви вопрос, а я потом объясню одну маленькую
Давай.
Вещь.
Значит, вот ты, Василий, встречаешь, или я, встречаем мы человека, у которого научная степень. Пусть даже доктор.
Угу. Тем более, что тут у вас на эхе докторов вообще как грязи целыми днями ходят. Туда-сюда, в эфире.
Ну да, нам это уже у нас к этим докторам нет, иммунитет.
Ну мы с тобой кто? Я вообще не доучка.
Да, да. Ты не смог, не осилил. Я доучился, но толку от этого доучивания. Это тоже. У меня есть вон монографии, нет.
Но по научным работам шастают доктора, профессора, уважаемейшие
все
люди.
Кандидат это просто каждый.
Толпами.
Вот. Скажите, когда вдруг выясняется, что человек, с которым вы общаетесь, он кандидат наук, доктор, ну, вот имеет какую-то научную степень, его значимость в ваших глазах вырастает, вот этого человека, или, ну, доктор и доктор, научная степень.
Ну, кандидат.
Ну, ты говоришь, ну, кандидат, допустим. Ну, вот там, а я иностранный язык.
Ну, может, в переходе купил.
Мало ли что-нибудь, вот. Ну, вот он, вы знаете, что у него есть научная степень. Вот научная степень человека в ваших глазах поднимает его значимость или нет? Если поднимает, тогда вы звоните 660-0664. Если никак не влияет на ваше отношение к человеку, тогда 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Возвращаясь к Мединскому, автору многих книг, указавшему в своей диссертации несуществующие монографии. Я тебе объясню, в чем здесь дело. Я понял, это объясняется очень простой вещью. Мединский не читатель, Мединский писатель.
Понимаешь? Ну, как они тючи из анекдота старого.
Нет, это не тючи. Слушай, но если монография не существующая, а книг у него понаписано, полный дом книги, вся лестница уложена, понимаешь?
Да, выходишь, сразу
как,
они.
Как не войдешь, сразу они. Потому что Мединский не читатель, а писатель.
Ему некогда заниматься чтением.
Некогда ему этой ерундой заниматься.
Вот мне тоже некогда. Я не читаю, потому что пока все напишешь, уже и ночь наступила.
Ну, да.
Вот поэтому что тут можно читать? Неудивительно. Василий, ну а все-таки ты же тоже видел. Ну ладно, я-то видел что действительно видел? Много. Ну, людей с кандидатскими степенями, званиями докторскими. Как на твое отношение к этим людям это влияет?
Я тебе скажу честно, откровенно. Я хотел бы написать кандидатскую диссертацию. Но я не знаю, могу ли я это сделать, не имея высшего образования.
Слушай, ты мне что-то говорил на эту тему. Да. А тему сможешь назвать?
Да, про Набокова.
О-о. Почему именно так? Я думал, про своего любимого поэта напишешь.
Нет, про своего любимого поэта я не напишу, потому что это достаточно глубоко исследованная тема.
Ну, знаешь, если по неисследованной теме, как будто общественные науки не исследованы, и пишешь, что русские были богослужебные книги на русском языке,
Набоков, конечно, тоже исследованная тема, но я вот хотел бы написать про Набокова. Я даже не знаю, есть ли мне такая возможность.
Василий, о, кстати, между прочим, а напишите нам. У нас же есть Twitter-аккаунт, вызван, смс +7 985 970 45 45. Может, мы сможем Василию как-то помочь в этом?
Существует ли законная возможность
человеку с незаконченным высшим образованием написать диссертацию?
Написать диссертацию.
Вот если... И это не надо голосовать. Вот 64, 65, это не вопрос не задан не для этого. А чисто справочно. Что вы могли нам просто вот позвонить, в смысле написать.
Мы же вам помогаем, рассказываем вам массу интересных вещей. Я вот не смог это выяснить до сих пор самостоятельно.
Вот, ну, так для этого у нас существует эфир, мы пользуемся вот этой привилегией. Что у нас с голосованием? Давайте посмотрим. 53%. Вот для них это значимая информация.
Да.
Наличие у человека кандидатская, еще, может быть, даже докторская диссертация, она поднимает оценку человека в глазах вот тех людей, которые нам звонили. Для 47% это никакого значения не имеет, но для меня в том числе. Мне, честно говоря, все равно. Это не то, что это были как-то скомпрометированы исследованиями диссернета. Мне не важно.
Просто я знаю, что человек проделал работу, если он ее проделал, это вызывает уважение просто к себе.
Нет, ну само по себе, да.
Отношение к личности не меняет никак.
Иногда мне даже кажется, что это должно быть некой такой обязательной частью. Вот если ты ученый, если ты долгие годы занят какой-то наукой, или если ты доктор.
Да.
Вот, если ты, вот товарищ мой доктор, у меня вот мой одноклассник, он там диссертация. Потому что ты много лет практикуешь что-то, какую-то научную там, деятельность. Естественно, ты должен как вот это закрепить эти свои знания, в чем-то предстать иначе чего-то.
У нас среди спортивных комментаторов есть кандидат наук. Ты даже не угадаешь, кто.
Ну, скажи, Ларь.
Роман Гудсайт.
Почему не угадаю?
Не угадал утром.
Ну, так, не, ну, пальцем в небо. А он в каких наук?
Филологических.
Ну, филологически комментатору проще. Если бы он там какой-нибудь по вечному двигателю, тогда бы да. Я больше удивился. Так, ну что, мы с вами проголосовали. Тем временем есть же другие газеты. Вы знаете, пишут про Петербургский экономический форум.
Вот Андрей пишет, что написать диссертацию можно, защитить нет. Спасибо, Андрей, вы мне очень все объяснили.
Но это для графоманов ответ.
Не всякая мечта сбывается, да. То есть... А вы напишите монографию, пишет. Монографию каждый дурак написать может.
То ли диссертация.
Тем более несуществующую. Вы считаете, что я написал несуществующую?
Пять. Я написал автор пяти несуществующих монографий. Те вчера пять были очень большие, да. На арене цифры. Так называется у нас в «Коммерсанте» материал про Петербургский экономический форум, и там спорят об инвестициях в новую экономику. Какую же новую экономику-то, хотел бы я узнать, конечно. Несмотря на внешне очень спокойную повестку, форума практически любого события в 2017 году легко вписать в единый сценарий. Возможно, продолжение существующего экономического курса – это, как ни странно, позиция скорее радикальная. Возможно, изменение правил игры – это консервативный сценарий и возврат в период до 2013 года – ради вхождения РФ в мировую цифровую экономику. Цифровую. До 2000... Ой, мама дорогая, я вот когда... Знаете, как сходили и обалдевали знаниями. То есть вот теперешняя экономика, это, оказывается, радикальный вариант. Но если вернуться к 2013 году, то можно попасть в 24-й.
А если еще к 1913 году вернуться?
Как это делалось во времена нашего детства.
Многократно, да. И показатели, которого так и не были достигнуты, кстати говоря, впоследствии советскими властями, ни в чем.
Ну, каким? Нет, ну, там сравнивали, допустим, если да. Не было в Таджикистане, или там на всю Среднюю Азию была одна электростанция, построили две, да?
Да.
Ну, там, представляете, что на 200% увеличилось что-нибудь там. Вот. Знаете, кстати, тут еще есть одна интересная история в «Коммерсанте». Россияне вспомнили о путевках. Доля самостоятельных туристов в этом году упадет. То есть, как немножко затихло. Вот это лень. Вы понимаете, это лень. Лень-матуська, как говорил Лакунин, этот самый, по-моему, или что-то в этом роде.
Ну да, слуга его.
Слуга, да. То есть, когда долбанул кризис еще тот...
Говорил рень, потому что они не выговаривали.
Рень, да. Рень-матуська, да. Россию супостает.
Да.
А хозяин мой Россию супостает. Вот, рень-матуська. Так вот, Россия...
Еще несколько книг, которые читал Орех, выяснились.
Не, ну я напряжу. Я просто вспомнил про пляж. Я напряжу читал. Так я о чем? Кризис долбанул по туриндустрии. И народ стал сам как-то шевелиться. Booking.com, ну, всякие другие там ресурсы, которые способствуют тому, чтобы человек просто сам забронировал гостиницу, да. Сам организовал себе путешествие и куда-либо отправился отдохнуть. Вот Акунина почитать на пляжу. А теперь, что же выясняется у нас? Что в 2017 году доля самостоятельных путешественников в выездном турпотоке может снизиться впервые за несколько лет. Эксперты связывают это с резким ростом организованного сегмента. Его объем за счет возвращения на массовый рынок Турции может вырасти на треть, превысит 5 миллионов человек. Вы знаете, товарищи, я считаю, что это вот как раз та самая лень и есть.
Угу.
Потому что, когда вот, ну, так немножко за задницу взяла жизнь, народ стал шевелиться. А тут опять ждут, да я даже переплачу.
Взял эту самую задницу в горсти, зашевелился.
Взял, значит, в эти какой-то напряг и расслабился. Сказал, да пускай мне принесут путевки, страховки. Ну, чуть-чуть переплачу. Да ну и ладно. Нет, чтобы посмотреть мир, съездить, еще что-нибудь. Да ладно, я лучше в Турции там побухаю. Вот скажите мне, друзья, ну, конечно, для тех, кто ездит в отпуск. Потому что я понимаю, что у нас далеко не все могут себе позволить, к большому сожалению. Но для тех, которые все-таки у нас отправляются в теплые края или в какие-нибудь познавательные поездки, я имею в виду за рубеж, конечно, там не в пределах России, СНГ.
Ну, формулируй уже.
формулирую.
Мне стало интересно.
Вы ездите по путевке, ну, то есть через турфирму, или вы самостоятельно организуете свой отдых? Если вы ездите через туристические компании, через турфирмы по путевке 660-664, если вы предпочитаете отдых самоорганизованный, как самозанятость на отдыхе, тогда 660-665.
Начался подсчет ваших голосов.
Раньше это называлось отдых дикарем. А теперь дикарем можно самостоятельно снять себе квартиру в Париже свободно на 2 недели.
Да, Дикая история.
Это дикая история, абсолютно.
Дичь.
Спокойно там дикарем себе жить.
Это называется жесть и дичь.
Да.
На нашем языке. Василий, а у тебя бывает отпуск?
Да.
Ну, то есть, ты вот... Ты...
Да.
Ну, ты не пляжный же человек. Ты, в общем,
не познавательный. Я не пляжный человек. Я люблю либо погулять по Европе, либо я в последнее время люблю пойти отпуск на даче.
Ну, да тоже. Ну, ездишь ли ты на дачу по путевке или как-то все сам организуешь, это я не буду тебя спрашивать. Но вот в Европу.
В Европу? Ну, во всяком случае, я не помню, что я отдыхал в Азии, ты знаешь.
Не, ну, мой, если приехать в Стамбул, то там это, в общем, недалеко. Через мост перешел, а вот ты в Азии.
Да, ну, это не так.
Вот, ну, я, честно говоря, давно уже от туристических компаний отказался, вот после тех самых разов, как-то просто потому, что, во-первых, деньги свои жалко. Ну, объективно. Там ты купишь, действительно было сколько диких историй. Люди, причем те же самые, вроде бы, известные направления, известные фирмы. А не буду сейчас говорить, какая, но вот как-то вот будучи за границей, в таком вот как раз вот самом-самом, что ни на есть, пляжном варианте отдыха, идешь и видишь огромный такой, ну, по тем меркам, конечно, для Москвы 5-этажное здание мало, а для тех краев это много. 5-этажное здание, внушительное такое, нашей отечественной туристической всем известной компании. Думаешь, мам дорогая, ну, неужели или же вот такое может обанкротиться. Кругом офисы, люди снуют, у них там прилетел самолет, 50 автобусов в ряд ждут просто вот этих вот прилетающих, чтобы их развести по разным всяким... Ну, не развести, а в смысле развозят.
Развоз.
Не разводят,
не
а
развод,
развозят.
Да, развозят.
Да, чтобы 50 автобусов на развод поставить. Нет, развозят людей по отелям. И потом раз, и компания накрылась медным тазом. Со всеми своими автобусами, 5-этажными офисами, еще чем-то. Вот эта история мне тогда так глубоко поразила, что думаю, ну, нафиг. Лучше я буду как-то сам. Таких, как я, у нас оказалось 72%. То есть, которые сами как-то свой отдых организуют. А 28% у нас предпочитают по-прежнему полагаться на услуги туроператоров, турфирм и прочих организаций. Таких,
в Крыму.
Как-то, ну, в Крыму там, да. Желательно в Крыму, да.
Вчера видел, ходил в кино, ты знаешь...
На пиратов,
да, ходил. И вот, ну, сначала же анонсы, и вот я вижу фильм Александра Пиманова. И дальше любовь, и дальше какие-то страсти, и фраза «война будет». Как почувствовал фильм «Крым».
Как люди неоригинальны, непредсказуемы.
Нет, просто кому снимать про Крым, понимаешь, как не Пиманову. Это же был такой, наверное, сладкий кус, сладокус не доедало, да? И вот про Крым появится фильм, вот я просто, ну, я в конце концов его рекламирую сейчас, что. Но это должен был сделать именно Пиманов, я думаю.
Никто другой, конечно. Ну, потому что кто другой тоже мог быть, но так хорошо вряд ли. Если вооружиться газетой «Ведомости», то что мы там обнаружим? Замечательная редакционная статья «Органы не ошибаются». Но это вот вчера замминистра внутренних дел Игорь Зубков предложил ввести презумпцию доверия. Ну, то есть, что все, что не сделал бы сотрудник госбезопасности, ну, в общем, сотрудник в погонах, все хорошо. А ты вот потом доказываешь, что он не прав, что что-то было не так. Все хорошо. Но мне нравится сама по себе название. Ведь заголовок «Органы не ошибаются», он и к медицине, например, подошел бы.
Он вообще про такой органолептик. Понимаешь?
Ну, конечно.
Ты выходишь на улицу, чувствуешь, вот органы чувствуют, холодно.
Холодно.
И ты понимаешь, что органы не ошибаются.
И поди докажи. Ты включаешь Уткина с Орехом, они говорят, да. Тепло.
Угу.
Там по многолетним наблюдениям очень тепло.
Очень
а
тепло,
будет
да.
Еще теплее.
А органы не ошибаются.
А органы не ошибаются.
Да,
в этот момент.
Да.
Ты понимаешь, а органы... Ну, опять же, вот моя эта фраза, которую я сегодня вспоминал, как Холмс говорил Ватсону, мои глаза говорят мне об обратном.
Совершенно верно.
Что это Земля, Солнце крутится вокруг Земли. Мои глаза говорят мне об обратном.
А там же... Любимых стихотворений. Ведь это ты, дурак, шагаешь, переставляя две ноги, а президент предпринимает шаги.
Шаги. И там же, в газете «Ведомости», я обращу на ваше внимание на еще одну интересную историю. Вот просто чего только не бывает. Поддельные коллекторы, хронические должники стали получать угрозы от кого-то, кто выдает себя за коллекторов с хорошей репутацией.
Электро с хорошей репутацией — это вообще отдельная тема.
Я вспомнил, мы тебя не больно зарежем. Чик. И ты уже на небесах. Коллектор с хорошей репутацией. Позвонил вам и, значит, говорит, я коллектор с...
Больно не будет. Сразу отдашь и все.
То есть коллекторы, а кто-то еще тряхнул и коллектора. Вот ведь все-таки всюду жизнь.
Всюду жизнь.
Вот органы действительно не ошибаются никак.
Да.
Ну что, может быть...
Ну, Орех, ты отмучился с обзором прессы сегодня, надеюсь.
Да, я просто вагон разгрузил.
Пришла Марина Старостина и помогает нам, наконец, с новостями на Эхе Москвы.
Это хоть будет, по крайней мере, профессионально и интересно. Давайте, Мариночка, послушаем.
Василий Уткин и Антон Орех. Слушайте двух малых сих.
Трех малых сих. Черт, трех малых
сих. Да до четырех даже. В общем, Наталья Кузьмина, она же звукорежиссер, она ни слов не говорит, но все понимает.
Но тем не менее, она же, мы же ее тоже слушаем, она же все выводит в эфир.
Все выводит в эфир, потому что если она его так молчаливо это не сделает, то тут будем только как рыба.
Алексей Дурново расстроен сегодня с утра.
Что, о чем?
Ну, а что, Леброна никто не знает, такая Саша Джордана
Леброна. Не, ну один знает. Не медийный.
А вот ты проживи такую жизнь, как Майкл Джордан.
Красивую и яркую.
Красивую и яркую. Леброн всего лишь спортсмен. Не более чем спортсмен. Спортсменишка. Человек, стоящий физическими данными. А Джордан был и остается потрясающей личностью, которая осталась в баскетболе. Конечно же, его знают больше. Конечно же, его ценят больше. А что Леброн?
Просто сильный,
очень сильный, тренированный. Если бы я не боялся упреков в расизме, я бы даже сказал, ну, поэтому я и не буду этого говорить.
Ну, в общем, мы поняли, что еще более сильный и более тренированный, чем Василий может позволить.
Ну, у Леброна, во-первых, еще не закончен с баскетболом, ему 32, да, во-вторых, он еще, по крайней мере, в публичном поле, я думаю, он успеет точно наверстать.
Да, но в сторону Шакила О'Нила, а не в сторону Майкла Джордана.
Посмотрим.
Ну, все и так понятно.
Слушайте, дайте мы с вами про завтрашний все-таки финал Лиги Чемпионов.
Я одну вещь скажу только вот по поводу того, как жизнь прожить.
О, это важно, кстати, я хотел узнать. Но маловато времени.
По поводу того, как жизнь прожить. Это быстро. Дело в том, что этой ночью умер, видимо, все-таки не Богдан, а Богдан Дочев. А вот помните ли вы, кто это?
Я не помню.
А я вам скажу. Это тот самый лайнсман, который не увидел руку Бога. А также руку Марадонны. Это человек, который, в общем, этой историей знаменит, но при этом она ему сломала жизнь и карьеру. Вот, он умер сегодня ночью, ему было 80, он, по-моему, он тогда был лайнсманом, а не главным арбитром.
Главным арбитром там был какой-то человек из Северной Африки.
Из Туниса, да, либо Насерова звали. Да. А он вроде бы жив, я помню, что Марадон несколько лет назад к нему приезжал.
50 лет, что ли, было ему тогда?
Тогда подолгу судили, да, ему было, соответственно, да, где-то 49 ему было. Насколько я помню, это вообще был его последний матч на международном уровне, потому что всех собак в итоге повесили на него, и Али Бен Насер тоже повесил все на него, потому что он действительно стоял очень далеко и мог действительно не видеть, что там произошло, а Дочев точно должен был видеть. По крайней мере, если он смотрел туда, куда обязан был смотреть. Вот такая история. Был в тот момент преуспевающий, в общем, арбитр, который незадолго до этого, например, судил как главный судья финал Кубка УЕФА.
Тогда это тоже было
вот
еще возможно.
Вот баба.
Вообще, ну, интересно, а как потом развивалась судьба знаменитого арбитра Мирослава Ступора, который прославился на себя как мистер Стюпид, который судил знаменитый матч 82-го года.
Когда вышел шейх
Увейн, да, когда был, к нему вышел шейх, и он отменил гол.
Да, я помню эту историю. Но я знаю ее, конечно, не могу ее помнить.
Мы, к сожалению, не знаем, да, потому что трудно уточнить, он Иван Танковский, так сказать.
Да. А мне вот, например, очень интересно, как сложилась судьба знаменитого португальского арбитра Караду. И что с ним сейчас, где он сейчас. Я думаю, что очень многие хотели бы узнать, как он поживает, как ему спится по ночам и вообще, чем он занимается в наши дни.
Да нет, ну все эти судьи, Крондлы, там еще какие-то.
Нет, ну Крондл есть. Крондл
момент, который
он сел, по-моему. Нет,
Крондл сел?
Нет, Крондл сел. Нет, нет. Сел итальянец, сел Эквадор. Тут, значит, один двух арбитров, вот, убивших то ли Испанию, то ли Италию на чемпионате мира 2002 года, он потом сел. По-моему, это как раз вот эквадорец
судил. Скорее всего, Италия. Морено, потому что там Гондур сесть не мог.
Он
полный Гондур, но, в общем, не сел.
Да, Морено, значит, Морено сел за наркотики. То есть совершенно точно, он сел потом...
То есть он не убивал команду, он просто плохо понимал, что происходит на поле, он был в эйфории прибывал.
Очень многие, кстати, люди, связанные с футболом, потом садились за наркотики, как, например, помните...
Денег много, мозгов нет.
Был Микеле Падовано, такой довольно яркий игрок Ювентуса, который сидит за наркотики.
А прекрасная история с Румуном Муту.
Да, Румен Муту, да, у которого нашли.
Два раза уже все отбирали.
Это, знаете, ты хочешь сказать, что дури у него и своей хватало. Вот та история. Нет, но все-таки, ладно, нет, ну погоди, я сверну в русло. Ну да, действительно, Ювентус Реал. Ну что мы про... Жалко, конечно, человек скончался, но 80 лет, это, в общем, возраст достаточно.
Достаточно, да.
Прожил уже, в общем.
Как говорится, живите дольше, но вам пора.
Да, ну а так что, давайте вы выскажитесь, что вы умные люди, вот, кто за что, я за Ювентус, я за Буффона.
Я тоже за Буффона, я болел бы за Реал, но, к сожалению, он мне надоел.
Мне надоел,
я это уже видел.
Вот видишь, какие вы манерные.
Ну, нет, я это уже видел. Я уже видел Криштиану Роналду.
А Буффона, значит, вот ты не видел, да?
Выигравший
Лигу. Вот Реал, значит, видел. А Буффона, который уже ровесник, который половину жизни Богдана дочь его прожил. Вот его,
оказывается, я не видел, как ты криком. Я не видел.
Да. И вы не видели. Леонардо Бануччи тоже никто не видел. 30 лет уже человека. Никто не видел Леонардо Бануччи.
Я не видел, и вы не видели, как Буффон выигрывает Лигу чемпионов.
Да и плевать.
Нет.
А мне нет, тьфу на тебя, Джон Луиджи Буффон.
Я уже видел, как это делают Зидан, как это делает Криштиану Роналдо, как это делает Бейл, даже как это делает Хамес Родригес. Ну, по крайней мере, как он присутствует.
Хорошо. А вот видели ли вы, Алексей, как Зидан в качестве тренера два раза подряд выигрывает Кубок Чемпионов?
Нет, не видел.
Никто этого не видел. И не было такого тренера еще ни разу. А вот вы посмотрите на это.
А ну и фу на него.
Вот я потерплю.
Так же
я потерплю, пока это сделает кто-нибудь другой.
Это я к тому, что вот это то, что вот, чего никто не видел, это просто фиктивная тема абсолютно.
Ну, хорошо.
Нет, а дайте, значит, я вот,
мы значит, будем говорить.
Еще попытка. Дайте, значит, еще. Попробуем еще опозорить спорт как явление и еще провести одно голосование. Да. Пусть оно опять закончится счетом 2-1.
Реал или Ювентус?
Ну, конечно. Вы за Реал или за Ювентус? Вы завтра финал Лиги Чемпионов. Слушайте, ну это все-таки важнейшее спортивное событие. Одно из важнейших за весь год. Вы за Реал или за Ювентус? Если вы за Реал, тогда 660-06-64. Если вы за Ювентус, 660-06-65.
Начался подсчет ваших голосов.
Вот Олег, сторонник простых решений.
То есть мы будем говорить так, что первым тренером, который два раза подряд выиграл Лигу Чемпионов, стал человек, который... гениально.
Еще никто не стал.
Который, ну, может, да, если он станет, то вот первым тренером, который дважды подряд выиграл Лигу Чемпионов, что же не удалось ни Фергюсону, ни Липпе, ни Анчелотти.
Что мы скажем? Станет
человек, который совершенно гениально ротирует. Человек,
как
который...
Ротирует.
Ну, да, вот это можно... Как он ротирует?
Угу.
Это человек, который фактически баскетбольную ротацию ввел в футболе. При том, что есть ограничения по заменам во время матча, да, но их нет, там, когда нужно формировать состав на матч. Да? Человек, который...
Задача прямо противоположная. Задача выбрать лучших.
Да, на самый главный матч.
На самый главный матч.
Да.
Говоря, Зидан тоже это отличается тем, что вроде как хорошо очень играет главный матч. Но я считаю, что давно не было столь равного по шансам матча в финале Лиги Чемпионов. Давно. Вот. Но мне кажется, что 51-49 в пользу Ювентуса.
За счет обороны?
Да, за счет того, что те аргументы Реала, которые у него есть в атаке, могут быть перекрыты именно конкретными козырями обороны Ювентуса. Поскольку сейчас у Реала окончательно в центре атаки играет Криштиану Роналду почти все время, почти всегда. Ну, на протяжении 90 минут матча. Питается он в основном кроссами с флангов. Вот, для сыгранной и очень опытной обороны Ювентуса это могут быть просто сладкие пирожки. Но Реал – команда, которая может варьировать тактику. Даже дело не в тактике, а просто настолько разнообразные есть игроки. Как попрет Марсело. Где ты его там ловить будешь? Кто это? Кто может ждать, когда попрет Марсело?
Пока это хороший вопрос.
Который прет так, что с него на ходу татуировки слетают иногда. Вот. Ну, и, там,
и, значит, и оседают на майках преследователей.
Да, и оседают в метро, да.
Но для меня еще очень интересный вопрос про случится ли Криштиану Роналду и финал имени Криштиану Роналду. Вот не финал, где он забьет там четвертый уже, в общем, избыточный гол.
Пустые ворота.
Ясно, да. Не финал, когда он там забьет, но все будет решаться в серии пенальти. Не финал, в котором он сломается, и на нем будет сидеть бабочка, а он там, в общем, больше сыграет как тренер, чем как футболист, да.
А возьмет и перелом,
а финал, в котором, там, не знаю, Криштиану Роналду забивает последний гол на последней минуте. Или Криштиану Роналду делает хит-трик.
Выступит в роли Серхио Рамоса.
Я видел такой финал.
Ну, не Лиги Чемпионов.
Да,
это был финал Кубка Испании, по-моему.
Да, Кубка Испании, но это был финал, когда Барселона царила, это был финал против Барселоны, это был финал с дополнительным временем, поэтому я считаю, что с точки зрения спортивной, с точки зрения именно вот спортивной отдачи, это было не менее сложно.
Но у нас итог голосования таков. 27 там, с копейками процентов болеют за Реал. Ну, будут болеть в этом финале. А 72,4 будут болеть за Ювентус.
А я вам так скажу. Я думаю, что если Реал завтра выиграет, то Буффон еще год 4 будет играть.
Зачем 4?
Я думаю, что до следующего.
Один он будет играть,
Он тогда не закончит не в 18-м, да, а он, я думаю, что будет, по крайней мере, своего уже четвертого финала.
Знаете, господа, я не хочу обращать внимание, как бы концентрироваться именно на этой теме, но дело в том, что вот Буффон не просто здорово играет, он не просто прекрасно выглядит. В прошлом году, когда он был в отпуске, было очень популярное видео, как он с детьми играет на пляже в футбол. У него тело юноша. Он действительно может играть еще очень долго.
Угу.
Молодец.
Это правда.
Молодец.
Да.
Хороший мужик. Да вообще мужик приятный. Хотя я не могу сказать, что там неприятные люди во всей этой компании.
Я просто не люблю вот эти все аргументы, типа, что Буффон должен. Никто никому ничего не должен. Есть огромное количество футболистов, которые не выиграли Лигу Чемпионов. Очень достойно. Буффон вообще-то чемпион мира.
Ну, нет. Есть огромное количество выдающихся футболистов, которые, например, вообще никогда не играли на чемпионате мира.
Да.
Например, Райан Гиггс и Джордж Бест. Да? Есть люди, которые получали золотой мяч, а на чемпионате мира не играли никогда. Это есть. Но очень хочется, но очень вот, по-человечески очень хочется. Да? Естественно, не должен.
Мы не можем.
По-человечески очень бы хотелось,
в жизни справедливости и в игре справедливости искать не нужно.
Вот несомненно. Мы поставим хотеться может. Спасибо, Алексей.
Спасибо.
Реклама. Студия за 2 миллиона 900 тысяч в старой Москве и всего в 500 метрах от метро. Звони сегодня. 495-480-81-81. 495-480-81-81. Застройщик ООО «Группа компаний МИЦ». Проектная декларация на gkdefismits.ru.
Проект СНОП – это сайт, журнал и более 150 уникальных мероприятий в год. Посещайте лекции ведущих психологов, экономистов, политологов. Вступайте в дискуссии на встречах клуба СНОП. Смотрите с нами главные театральные и кинопремьеры. Ходите на концерты и превью самых громких выставок. Станьте частью закрытого сообщества. Оформить участие в проекте можно на сайте snop.ru для аудитории старше 18 лет.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Что заставляет нас каждую пятницу слушать особое мнение Николая Сванидзе?
Ну, во-первых, личное обаяние.
Что отличает Николая Сванидзе от других? Мягкость суждений?
Я не радикал какой-нибудь, не экстремист.
Бескомпромиссность в оценках?
Я всегда могу найти общий язык с властью.
Особое мнение с Николаем Сванидзе. Каждую пятницу в 17:08.
Доехали. Это программа не об автомобилях, а о том, как их водить. Безопасно и надежно.
Время перемен для водителей и машин. На эту тему говорим в пятницу в вечерней программе. Доехали после 23 часов.
День в день. Час в час. Минута в минуту. «Эхо Москвы».
Три таракана вызван. Нас три контакта.
Это «Бомбардиры», «Уткин орех», как выразился сегодня или вчера на экономическом форуме Аркадий Дворкович. Из Турции помидоры поставляться будут, но в достаточно небольшом количестве.
Достаточно небольшом.
Достаточно, но небольшом.
Да, небольшом?
Небольшом.
Но достаточно.
Достаточно для чего?
Значит, говорит, разумно достаточно. Знаете, ведь вот всегда же как сформулировать. Вот она может сформулировать так, мысль, как сформулировал один из наших слушателей. Я прочту, тем более, что это про меня.
Давай.
«Несчастная обслуга устами ореха ожидала как Америка». Это, знаешь, как это, и дожидаясь, пока проплывет труп твоего врага, вот что ты хочешь добавить. Это фраза, с которой можно действительно, как правильно сказал Василий, провести день, ночь, тем больше мне так сегодня
ее
не
можно и на футболке изобразить.
Изобразить, да.
Можно сделать эту руку на плече, если любить.
Но такими еще такими завитушечными буквами, чтобы они так раз.
И по латыни.
Да, чтобы никто ничего понять не мог. А ты знал, что
это. Что это несчастная обслуга.
Обслуга устами.
Устами
ожидалась, как Америка.
Обслуга устами. Ну, скажи, пожалуйста, Орех, ты какие помидоры предпочитаешь?
Бакинский.
Азербайджанский.
Ну да. Ну, знаешь, Василий, я, конечно, как охотник супротив столяра, узбекский тоже хорошо. Но вот я почему-то, ну, этот, вот как-то я так большой такой. Так прям бакинский такой.
Да.
Ну, и как смог, объяснил. И главное, что они как-то вот. Они как-то не то, чтобы они быстро появляются, они как-то в самом, значит, они появляются очень вовремя, неожиданно и вкусно.
Бакинские, ну, дело в том, что...
Сразу, ты понимаешь, вот когда я вижу, вот я разрезаю, ем, ну, это же бакинский, вот у меня тут сразу, вот тут я понимаю, что наступило лето. Что же вот вместо, извините, там, ну, не буду называть, подмосковных каких-то совхозов, которые только похожи на помидоры были, но не являлись ими. А тут прямо пища.
Нет, ну помидоры, безусловно, сезонный товар, конечно же. Но и это... невозможно сравнивать. Какими бы ни были хорошими помидоры в январе на самом лучшем рынке, все равно, естественно, то, что вы найдете в том же самом месте, допустим, вот уже начиная сейчас и заканчивая, допустим, ноябрем, это будет совсем другое дело. Вот. Но я должен тебе сказать, что самые лучшие помидоры на самом деле не бакинские и не узбекские.
Не пугай меня.
Самые лучшие помидоры, орех, это краснодарские.
Мотивируй.
Краснодарские розовые. А что тут объяснять? Дело все в том, что краснодарцы не очень трудолюбивые люди. И те помидоры, или очень прожорливые люди, и те помидоры, которые они у себя выращивают, они у себя же и съедают. Вот если вы будете в Краснодаре и пойдете на рынок, вы просто поймете, что лучшего просто нет. А дело в том, что у Краснодара повышенное потребление помидоров.
То есть, просто там же продают и едят.
Да, они там у себя и едят.
Ты знаешь, я слыхал подобное про это китайские арбузы.
Как вот под одеялом, знаешь, вот человек что-то приготовил себе, принес в школу.
Свой офицерский доп поёк,
и под койкой
сихаря сожрал.
Под койкой сихаря сожрал. Дело все в том, что кстати, действительно повышенное потребление помидоров в отношении до всего. Мы их куда? В салатик, да. Иногда вот что-то запечь. Но запечь можно с помидорами любыми. Это как раз дело такое. А в Краснодаре, помимо всего этого, помидоры являются основой борща. Угу. Краснодарский борщ, он не из свеклы, он на томатах. И вот это делает его таким очень своеобразно кислым, и при этом совершенно своеобразный цвет. С недавних пор кухня Краснодара, я не буду называть точное название, осуществляет экспансию в Москву. И я вот вам советую, если вы интересуетесь этим делом, знаешь, вот иногда очень интересно попробовать одно и то же блюдо в разных местах. Я долгое время увлекался проведением открытого чемпионата Москвы по производству салата «Цезарь», например. Да? Есть еще такой салат «Колб», который готовят где. Сейчас лучше всего у нас готовят. Вот. Но это не важно. Вот. Можно провести небольшую спартакиаду борща, которую готовят для сумок. Только, кстати, вот не на бизнес-ланче, потому что на бизнес-ланче это так вот.
Сожрят и
съешь
свои 150 рублей.
Поешь и иди. Есть места, где по-настоящему гурманские готовят борщ. Вот сравните борщ украинский и борщ краснодарский. И вы поймете, почему краснодарские томаты не доезжают до Москвы. А самые лучшие краснодарские помидоры розовые.
Ну, то есть, это фактически у тебя получается Реал Ювентус. Украинский борщ против краснодарского.
Да, но я вас уверяю, что и конечно же, азербайджанские и узбекские, если их выбрать с умом, а выбирать помидоры нужно, конечно же, по аромату, и с ними вы тоже не промахнетесь.
А величина? Вот, потому что если говорить, видишь, большой, значит, большому куску рот радуется. Большой. Влияет размер помидора на его...
Нет, не влияет. Это просто два разных немножечко как его, фрукта, ягоды, помидор, что такое.
Я бы назвал его бахчой.
Короче говоря, просто большие, они в большей степени мясистые, а маленькие в большей степени сочные. Вот какой хочешь, такой и выбери.
То есть, что у вас, сочность или мясистость? Вот да. Выбирайте между этим, так сказать, да, между бегемотом и гиппопотамом. А я все-таки хотел, ну, тоже вернуть же все-таки.
Да, верни.
Вернуть, чтобы так.
Верни.
Мы же, как работники радио, как вы сегодня, пигмеи самые хорошие работники, потому что они и на вдох работают, и на выдох. То есть, у них без потери, значит, да, 100% производство. Та же самая история, так, как говорится, та же фигня с арбузами. Но с арбузами немножко по-другому. Потому что, вот, говорит, вы не ели, говорит, китайские арбузы. Если бы, говорит, китайцы имели возможность поставлять арбузы, они, ну, просто не довезешь. Угу. То все, бы смерть пришла.
Лукашенко хвастался арбузами у себя.
Потому что завалили
на
бы все.
На одном из минских саммитов.
Ну, это ему рассказали, что это белорусский арбуз. Он же его сам-то с грядки не срывал.
Он
Григорьевич наш.
Он был председатель.
Гомельский.
Он разберется. Вот, если его в этом обмануть, в этом он точно разберется.
Не, ну а что, арбузы ростил, что ли, в совхозе-то?
Ну, в совхозе я не знаю, что он себя ростил.
Ну, ростил он себя, ростил там в совхозе, я так понимаю.
Да. И вы из себя вырастили. Культура рапс.
И рапс свой из себя вырастил, да. Надо, говорит, выдавливать рапс из себя по капле. Вот, так вот, та вот, когда говорит, что если бы Китай мог экспортировать, как все остальное, арбуз, то все просто. Есть же страны, где такое арбузолитейное производство поставлено очень высоко.
Да.
Что бразильцы, говорит, Америка. Но это все невозможно довести. Так же, как очень есть хорошие арбузы из наших южных регионов, тоже до нас не доезжающие. Вот я хочу съесть желтый арбуз.
Почему помидоры, и не только выращенные в моем регионе, а не привезенные из Краснодара за 1500 километров, дороже и краснодарских, и турецких, и белорусских, и долбанных бананов другого полушария планеты, пишет нам Евгений. Ну, Евгений, во-первых, с долбанными бананами, я думаю, что вы очень удачно выразились, конечно. Попробуйте что-нибудь бананом раздолбать. Но я полагаю, потому что это штучный товар, вот, и, как бы, вот, и, наверное, не очень хорошо разработаны поставки и все остальное. Поэтому иногда это бывает дороже. В общем, это как вот, знаете, есть... вот если спички начать делать руками, и сказать, мы же тут же сделали, понимаешь? А, вы знаете, фабричное производство все равно будет лучше.
Да, гореть будет ярше. Ну что, мы еще успеем до конца сейчас про погоду, потом про климат.
Реклама. Архитектор – это тот, кто создает пространство. Но каждый из нас строит свою жизнь и мир вокруг себя. Афи Девелопмент представляет резиденции архитекторов. Новый клубный квартал премиум-класса в ЦАО на Рубцовской набережной. Высокое качество, продуманная инфраструктура и отличное местоположение на берегу Яузы. Выбери особый стиль жизни. Стань архитектором своего счастья. Плюс 7-495-185-13-13. Застройщик Саумток. Проектная декорация на сайте afipochtovaya.ru.
Все новые книги, а также ваши любимые авторы, артисты и музыканты. Приходите на главный книжный фестиваль страны. С 3 по 6 июня. Красная площадь. 0+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
Не спится папашам. А потому, что в субботу, что в воскресенье, что Гулько, что Бунтман, выходит в эфир не в 9, а в 8.35. Вот так. А что будет, сами услышите.
В эту субботу в авторской программе Натальи Басовской «Все так» Фетх Али Шах, правитель Ирана, соведущий Алексей Венедиктов. «Все так» в субботу после 18.
3/4 россиян проживают в городах.
В мегаполисах кипит жизнь, и ночью и днем мы получаем городские новости.
Мы, городовые Голубев и Поздняков, рассказываем о самых важных из них.
Полезные городские сервисы, громкие расследования и любопытные цифры.
Все, что важно и интересно.
От Калининграда до Владивостока.
Слушайте программу «Городовые». Ведущие Андрей Поздняков и Алексей Голубев. В субботу после 10 вечера.
«Эхо Москвы». От винта.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Друзья мои, нельзя не отметить, что в этот день происходили довольно удивительные события. Я бы сказал, я отметил следующую параллель. В 1537 году свои специальные буллы Папа Римский Павел III признал индейцев людьми с душами и запретил превращение их в рабов. Прошло совсем немного времени, и в 1924 году все индейцы США получили американское гражданство.
Как люди с душами.
Как люди с душами, да, совершенно верно.
Потому что уже булло-то есть.
Булло уже все.
Прокронацию, Василий.
Прокронацию, надо сказать, все-таки, да, или хотя бы хоть в этом часе. Дело в том, что в этот день, в 1953 году, состоялась первая коронация Елизаветы II, которая была первой, показанной по телевидению.
Но она же и
единственная. Она же и последняя.
Потому что других коронаций не было.
Других коронаций пока не было.
И мы желаем, чтобы не было еще довольно продолжительное время.
Живите,
Елизавета. Что же касается погоды...
Елизавета Георгиевна.
Значит, слушайте, что касается погоды, даже мне говорить противно об этом. Даже плюс 6. Ну, это что это вообще? Это куда это? Что можно нагреть так?
Это говорит, это значит, что мы плохо жжем.
Ну, 6. Фу. Фу на тебя погода.
А новостям ура. Я на площадке у качелей уже неделю жду весну. А ведь казалось, ну делов-то, лизну.
Да, актуальное стихотворение очень.
Уткин орех, бомбардир, давайте начнем.
Да, кстати, да. Твиттер-аккаунт вызван. СМС 7-985-970-45-45. Мы нажимаем на рубиновые кнопки сегодня.
Да.
А, у меня несколько вопросов накопилось к нашим слушателям. Так, сейчас реклама будет? Будет сейчас, после рекламы. Я эти все вопросы вам, конечно же, задам. Мы будем сегодня говорить о климате,
да,
о
Парижском соглашении. Это не погода какая-нибудь галима, это климат.
Это климат. Это никак... Он предпринимает шаги, как
вы замечаете, как наступает глобальное потепление?
Да, мы это тоже знаем. Да. Вот, мы сейчас про покушение на нашего президента, не дай бог, конечно, про охрану, дай бог ей здоровье. Про Кастро, может быть, пару слов. Про новый фильм Оливера Стоуна. В общем, масса вопросов накопилась у нас в связи с последними интересными событиями, которые вот буквально стучат к нам в дверь. После рекламы мы...
После всех этих помидоров.
Бакинских? Нет, краснодарских. Вся. Потому что в состязании одного борща с другим, это почти как ивент сериал, как мы с вами выяснили. Но мы оказались патриотами. И поэтому будем есть борщ наш краснодарский, помидорный. Давайте.
«Эхо Москвы» представляет.
В студии «Эхо Москвы» на Петербургском экономическом форуме Инна Сеземлер и со мной Андрей Ларкин, заместитель генерального директора по финансово-экономической деятельности компании «Ингосстрах». Здравствуйте.
Добрый день, Инна.
Ну, прежде всего, что вы ждете от этого форума и какие планы?
Вы знаете, мы участвовали в очень интересной панельной дискуссии по экономическому росту, на котором приняли участие Олег Владимирович Дерипаска, Эльвира Сагибзадовна Набиуллина, министр финансов Антон Силуанов. И было обсуждено очень много интересных вопросов, и то, что существуют такие панельные дискуссии, очень помогает, потому что есть понимание, куда страна в том числе движется дальше и как соответствовать тем вызовам, которые перед нами стоят не только в отрасли, но и на макроуровне.
И все-таки, если говорить конкретно об отрасли, она куда движется?
Отрасль развивается, мы сейчас видим продолжение развития страховых сборов, но, по правде говоря, 2017 год будет серьезным годом для страховщиков в связи с ОСАГО, с этим рынком. Я думаю, что самый главный вопрос этого года – это куда пойдет ОСАГО.
А в чем сложность, в чем изюминка, что изменилось?
ОСАГО изменилось. Настолько большое количество различных инноваций, продукт становится достаточно тяжелым, спорным для страховых компаний. И то, как в этом году страховые компании выдержат этот реальный вызов, будет оказывать влияние на рынок в следующем году.
Ингосстрах готов выдерживать этот вызов?
Ингосстрах выдерживает. поддерживает этот вызов. Ингустрах в этом году будет праздновать свое 70-летие. Я очень рассчитываю, что мы будем праздновать и 80-летие, и столетие, когда.
И еще один у меня вопрос. Какие, может быть, новые направления в страховании и, в частности, для вашей компании возникают сейчас, которые станут предметом развития в ближайший год-два?
Вы знаете, страховой бизнес, классическая страховая модель, это не только страховой бизнес, но и инвестиционный. Вообще, в принципе, чем сильнее страховая компания, тем сильнее у нее баланс, тем больше у нее собственных средств, тем больше риска она может на себя взять, и тем больше она занимается инвестиционной активностью. Многие компании занимаются страхованием с колес, то есть что собирают, то и потом выплачивают. Ингустрах совершенно не такая компания. Мы крупные, большие, и одним из таких больших направлений нашего развития я вижу это большая инвестиционная деятельность, развитие различных проектов, в том числе как на рынке капитала, так и потенциально в других направлениях. Мы уже по размеру больше среднего российского банка. У нас 100 миллиардов активов вложено в инвестиционный портфель. И это то направление, которое в страховом бизнесе среди страховых компаний будет расти.
Но инвестиции – это тоже своеобразный риск. От него как застраховаться?
Застраховаться от риска инвестиций нужно только консервативной и правильной инвестиционной политикой. И насколько ты понимаешь, куда вкладываешь средства, настолько у тебя и будет адекватный, стабильный доход.
Спасибо большое. Я благодарю Андрея Ларкина, заместителя генерального директора по финансово-экономической деятельности компании «Ингустрах».
«Эхо Москвы» представляет.
2 снаряда в одной воронке. Василий Уткин и Антон Орех.
Василий, у меня вопрос сразу.
Да,
к тебе, ко всем остальным. Доверяете ли вы людям, которые вас окружают? А что нам сегодня Алексей Дурнова говорил? Надо философски. Мы о смысле жизни даже минуту.
Ну, послушай, но для утра-то не слишком глубокомысленно.
А он мы за минуту.
Хорошо.
За минуту. Ну, мысль. Потому что... А я сейчас скажу, почему. Доверяете ли вы людям, которые вас... Самым близким. Вот прямо... Вот, которые,
ближайшим.
От которых, может быть, вы как-то зависите по работе.
Mm-hmm.
Ну, так бывает, что... Может быть, в семейном смысле. То есть, вот самые
то
близкие
есть,
люди...
Близкие как... не в смысле родном, а в смысле вот близких близкие... на расстоянии жизни.
Да. Вот люди, которые вас окружают, от которых вы зависите по работе, по жизни, по семье, ну, в семейном смысле. То есть, вот действительно, у вас есть некоторые с ними не просто связь и знакомство, а зависимость от них. Доверяете ли вы вот этим людям, которые вас таким образом окружают? Если да, звоните 660-0664, если нет, 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Знаешь, Василий, я с тобой согласен. Возможно, этот вопрос больше подошел бы даже для моего ночного эфира. Другое дело, что ночью проводить я просто бессмысленно. То есть, я это иногда делаю, но там 2, 1, 3, 2, 4, 3. Там у нас народу не так много, и голосует он не так активно. Но ведь почему? Для президента страны охрана – это и есть самые близкие люди.
Да.
Потому что это люди, которые находятся с ним вот действительно неотступно.
Больше всего.
Он спит, а у них служба идет, они где-нибудь вот там в предбаннике сидят. Он там отдыхает, они где-нибудь тоже неподалеку. Вышел.
Я тебе скажу, они обязаны смотреть, как он спит.
Конечно.
Да.
Ну, потому что мало ли что.
Да.
Известно, конечно, тут об этом разные вещи говорят, но когда Иосиф Виссарионович скончался, может быть, можно было даже помочь ему. Или что-то сделать, но боялись войти. Потому что, так сказать, он не зовет, они не стучат. Страшно, боялись. А потом он там, говорит, вот сколько-то там провалялся на этом ковре с инсультом. И вот, так сказать, до сих пор жалеют, что прожил бы еще старик немножко. Ох, там бы как бы
чего. Делось бы еще.
У меня сдал бы им,
так сказать. Дал бы всем прикурить, сказать, да?
Прикурить.
Близким своим.
Вот этим, которые там присным. Вот. Поэтому действительно...
А вот интересно, вот у Сталина часто менялась охрана?
Знаешь, это я не специалист.
Я тоже не специалист, но, правда, интересный вопрос. Вот репрессии подвергали все. Интересно, вот охранники у Сталина оставались?
Это тема, кстати. Это надо нашим Дымарскому, Рыжкову, вот этим товарищам
да.
нашим подкинуть, потому что, ну, вообще, лучше, конечно, с одной стороны, лучше не приближать так, ну, потому что, мало ли, действительно, человек станет слишком близким.
Я не видел начальника охраны.
Не, я понимаю, ну, людей, да, людей, да, как людей, да. С одной стороны,
там
очень...
Там долго говорим вот этот вот...
Поскребышев.
Поскребышев, да.
Василий
Поскребышев.
Поскребышев,
да. Поскребывался в дверь.
Вот. А там же, говорит, этот, один из его там охранников, вот этот палач, вот этот знаменитый, потом Блохин, что ли, который там...
Нет, если охранник, это исполнитель наказания.
Но он там, человек. Он потом как-то, то ли он до, то ли после как-то в охране. Ну, это я сейчас боюсь напутать.
Напутать, может, сейчас...
Да. Но смысл в том, что эти люди действительно, они наиболее близкие к первому лицу в государстве, они с ним все время рядом. Ближе, чем... премьер-министр, чем члены правительства. Он их видит время от времени, может позвонить. От этих он
чаще,
никуда
чем
не
жену видит иногда.
Конечно, потому что, да, особенно...
Ну, когда она была еще.
Когда, да, когда, действительно. Вот, потому что все время рядом с ними какие-то определенные люди. Он их уже знает, действительно, не то, что в лицо, а там, по дуновению ветра. Мы вас спрашивали, доверяете ли вы тем людям, которые рядом с вами, близкие? У нас доверяют 46%, а 54% не доверяют. Вопрос-то не праздный, потому что в интервью Оливера Стоуна, а 12 числа выходит...
А Оливер Стоун повадился, надо сказать.
Повадился, да. Он снимал на протяжении 2 лет. Это, как я понимаю, 4-серийный проект интервью с Путиным. И вот Путин ему рассказывал.
С большим интересом посмотрю.
Вот это будет следующий вопрос. Тут ты не опережай. 3 президентских срока, 5 покушений, насколько мне известно, не так много по сравнению с Фиделем Кастром, у которого я тоже брал интервью. Я думаю, у него их было около 50. Это Стоун он говорил, обращаясь к Владимиру Путину, а тот это ему ответил. Говорит, собственно, вспомнил уже, ответил цитатой из Фиделя Кастро. А он мне сказал, ты знаешь, почему я до сих пор жив? Это Кастро рассказал Путину. Потому что я всегда лично занимался вопросами своей безопасности. Поэтому и я делаю свою работу. И мои сотрудники службы безопасности делают свою. И пока у них это получается успешно. Говорю Владимир Владимирович про вот эту вот всю историю. Почему-то из всего, ну там какие-то все равно просачиваются истории про этот фильм Оливера Стоуна. Он действительно здесь неоднократно бывал. Но пока вот эта история с охраной привлекла бы наибольшее внимание. И, кстати, раз уж, Василий, ты об этом так сказал, ну давай мы это и проголосуем. 12 числа в день России, я не устаю это как вам напоминать, повторять. Вы вот этот фильм Оливера Стоуна, 4 интервью с Владимиром Путиным, ну есть еще возможность посмотреть, есть желание посмотреть. Может быть, он будет там выйти на английском языке. У тебя желание есть, возможность, пока не переведут, нет. Вы хотели бы посмотреть этот фильм так, как Василий? Вот он хочет посмотреть и собирается это сделать. Если вы хотели бы это посмотреть, то звоните 660-06-64. Если нет, то 660-06-65.
Ну. Начался подсчет ваших голосов.
Начался, Василий, ты хотел бы посмотреть?
Я обязательно это посмотрю. Я не уверен, что именно 12 числа, я обязательно день премьеры, но я обязательно посмотрю это интервью, потому что мне хотелось. Мне не хватает интервью персонального Путина какому-то ответственному человеку. Вот я сразу вспомнил интервью Ельцина Рязанова, например.
А, ну в смысле, то есть, чтобы... Ага.
Чтобы это была не пресс-конференция, не встреча с народом, да, каким-то более-менее подготовленным или не подготовленным, это в данный момент неважно. Я бы хотел увидеть развернутое интервью Путина.
Я не помню, как зовут этого человека, но это легко найти. Оно там и в Ютьюбе есть где-то. По-моему, оно называется «Первое интервью Путина», которое он давал еще вот этому журналисту питерскому, когда работал в Питере. В команде Собчака, и вот, ну, что называется, ток-ток там начинал работать. Начал чуть ли не 90-й год. Вот. И потом он с этим же журналистом, он, ну, не какая-то знаменитость, просто питерский журналист, так получилось, что он с ним побеседовал. И потом они встретились, когда Путин был уже президентом, причем не только стал президентом, а уже там, по-моему, первый срок, что ли, прошел. Ну, в общем, лет 15, наверное, с того момента минуло. Это было довольно любопытно просто посмотреть, потому что они, ну, не то чтобы встретились как старые друзья, но он говорит, ну, помните, ну, конечно, помню, вот я с вами беседовал, да. И он ему задал какие-то такие же вопросы. Действительно интересно, просто по-человечески, когда сначала перед тобой, ну, действительно, рядовой чиновник петербургской мэрии, там, причем еще это 90-е, еще, по-моему, все-таки, по-моему, это был
рядовой. Нет. Саша офицерский состав все-таки.
Нет, ну это... Саша, у нас, как известно, в стране генералов там 1010, по-моему, уже рядовой генерал. Все равно вот интересно просто посмотреть, когда человек сначала он такой, а через 15 лет он уже совершенно другой. И сам и внешне поменялся, и говорит немножко, может быть, по-другому. И
это же нормально.
Жизнь, вот это вот интересно сравнить. А мне было бы интересно посмотреть этот фильм не только потому, что это Путин, а... Еще и из-за фигуры человека, который с ним беседует. Потому что это, ну, не
масштаб
то, что
собеседника равновесие. Имеет большое значение, да.
Вот ты вспомнил интервью Ельцина с Рязановым, потому что Эльдар Рязанов для многих людей, которые смотрели вот это самое, он, может быть, для них был даже более авторитетный.
Ну, Рязанов был действительно еще очень хороший, хотя очень своеобразный интервьюер.
Да, это тоже важно, потому что человек, не талантливый человек, не обязательно Света, талантлив во всех своих проявлениях. Он может быть хорошим пишущим журналистом, да, и скверным говорящим. Или плохо берущим интервью. Может быть, замечательно берет интервью, но больше ничего не может делать.
А еще он может быть все это делает хорошо, но при этом сыкло.
Да. То есть... какие-то вопросы, он очень хорошо понимает, какие вопросы не надо задавать.
Да.
Он очень хорошо понимает, где надо вовремя улыбнуться, сказать, ой, знаете, как вы, что все-таки помогает вам поддерживать такую великолепную физическую форму?
Вот помнишь, у Юрия Лужкова был любимый интерьер, который лицом к городу каждую неделю.
Да, забыл, как его фамилия была, но в общем все поняли.
Ну, справедливо.
А, Горелов, Горелов.
Справедливо забыл. Вот
он, Горелов, да.
Да, так вспомнил, сгорел сейчас.
Да, и он, и очень хорошо, он любил меня, то есть он приходил к нему, а тот уже прямо встречал его. Наконец-то.
Мы уже и не ждали сегодня, да, каждую среду.
Прошло томительное ожидание недели, но позади, и вот
сразу. Но мы начали с охраны почему-то.
В
конце концов, был заход, да, просто.
Мы же многогранно это самое. Мы сейчас к охране вернемся. Хотите ли вы посмотреть этот фильм или не хотите? Спрашивали мы вас, и что получилось? Мы говорили не о желании, в смысле, не о возможности, не вот что я посмотрю, но о желании. Так вот, хотят посмотреть 15,7, но каждый шестой из позвонивших, проголосовавших, соответственно, остальные 5 шестых не хотят. Знаете, я немножко разочарован таким вашим голосованием и таким вашим выбором, потому что, ну, что-то вы испытываете к этому человеку не любовь, презрение, ненависть.
Равнодушие.
Равнодушие вот вряд ли как раз. Самые разные гаммы чувств. Я думаю, что равнодушие все-таки наш президент у основной массы людей вызывать не может. Это скорее или восторг, или, наоборот, ненависть. Ну, какие там либералы оппозиции, значит, Путина ненавидят, а которые там Крым наш и так далее, тогда патриот, значит, вот без него, там, как сказал Володин, да, нет Путина, нет России, да, совершенно. Самый вообще, если чемпионат по бреднем проходил в нашей стране, то я думаю, что это был бы большим отрывом, эта фраза выиграл бы все. Вот. Очень странно, неужели вам просто не любопытно посмотреть на человека в такой обстановке? Как он говорит, как он формулирует, вот ему задают вопрос, как он формулирует ответы.
Потом, что он человек своеобразный и, может быть, даже в чем-то придурковатый, и уже пожилой, у него довольно своеобразный ход мысли. Я читал его книгу об истории Америки, между прочим, очень познавательно. Вот. Хотя я слово придурковатый здесь говорю в жанровом смысле, естественно,
ну, да.
Хочу видеть его Оливера Стоуна, выдающегося режиссера.
Но он любопытный.
Дело в том, что Стоун-то, в общем, от Путина не зависит никаким образом.
Ну да, он может приехать, то есть ему его репутация никак не пострадает.
Да.
Даже если он снимет вот в стиле Горелова такой фильм, ой, какой хороший человек правит Россией, ничего не изменится. Вот Оливер Стоун уже не этот, это его, я даже не думаю, что он делает в расчете на какой-то коммерческий успех или что-то,
его 80
не, быть не может. Ну, тоже. Да. Он, то есть, то, что он старше Путина, это точно. Угу. Поэтому тут еще любопытная ситуация, когда человек просто более старший и в жизненном смысле, наверное, более опытный. Ну, тоже много чего повидал. Разговаривает с молодым поколением. Просто мы Владимира Владимировича так не воспринимаем, как представитель молодого поколения. В общем, уже давно нами правит. Вот. Что касается охраны, я хотел задать вам еще один вопрос. Может быть, немножко неожиданный, но тем не менее. Известно ли вам о покушениях на Владимира Путина? То есть, да, известно ли вам о том, что такие покушения были? Спрашиваю я наших слушателей.
Онлайн было сообщение о покушении, которое пытался осуществить человек по фамилии Адмаев или Асмаев. Я точно сейчас не помню.
Ну, это вот сейчас, вот буквально,
да.
Свежее.
Да.
Ну, вот вам известно, ты вот, Василий, пережишь все время. Это хорошо, с одной стороны. А с другой стороны, только хочу.
Ну, разогнались, слушай,
ну,
уже полчаса осталось до конца.
Вот. Так скажите, значит, если вам известно о покушениях на Владимира Путина, если вы слышали о том, что такие покушения были, тогда звоните 660-0664. Если вам об этом не известно до сих пор ничего, тогда 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Потому что тут стали обсуждать уже Стоун, что вот абсолютно неинтересен Стоун. Жаль, что вы ничего не знаете про его репутацию. Я знаю про его репутацию, мы знаем в его работах. Стоун влюбился в Путина, синергичил с первого взгляда и на всю жизнь редких встреч. Может быть. Тем не менее, я еще раз говорю, здесь мы говорили не о том, что он не испытывает ему никаких чувств, и в этом отношении, как хирург, будет препарировать. Мы говорили о том, что репутация Стоуна, его жизнь и будущее никак не зависит от того, что он
использует. Он ни хуже, ни лучше не будет.
В этом интервью, да. Стоун чем-то похож на наших леваков: Шаргунова, Шевченко, Прилепина, пишет Дмитрий Мирицев. Ну, вы знаете, троих на вес за левую руку Стоун я бы отдал. Всех троих. Вот.
Не воздержусь.
Это пожалуйста.
Так. Я, собственно, зачем спрашивал? И, на мой взгляд, никаких... Ну, то есть, ну, покушение что? Покушение, это вот, ну, там, не знаю, вот как вот на Кеннеди, там совсем печально все. Но покушение, это вот как было с Рейганом. Да. Хинкли этот безумный. Он же вышел, как я сказал, вышел недавно. Да. Вот. Была история действительно с покушением на Михаила Сергеевича.
Хинкли был одиночка, да.
С Михаила Сергеевича пришел этот человек с обрезом на Красную площадь. Я не помню, то ли 1 мая, то ли 9 мая, ой, то ли 7 ноября. Пришел человек с обрезом, собирался на Красной площади стрелять, по-моему, в мавзолей.
Была еще история, когда офицер охраны, Ильин, по-моему, была его фамилия.
Это называлось покушение на космонавтов, когда стреляют в машину с космонавтами. В моем представлении покушение выглядит вот так. Конечно, это большое искусство охраны, именно не доводя до того момента, когда выйдет человек вот на линию огня с пистолетом, начнет палить, и тогда
скажет... Вот сегодня было это сообщение о вскрытой квартире, где... фугасную бомбу сделали очередную, да?
Ну да.
Это не на Путина, но это же тоже предотвращенный террористический акт.
Ну, конечно, потому что если вдруг это случится, он говорит, да, ну вот, действительно, когда умение заключается как раз в том, чтобы не допустить и предотвратить. Однако, для меня все-таки стал сюрпризом этот перечень, который я принес с собой в эфир, я его хотел распечатать. Давай. И распечатал, но он у меня не уместился на одной странице. Значит... Российские историки и эксперты, я по Ньюзрукому цитирую, неоднократно отмечали, что Путин является рекордсменом по попыткам покушения в отечественной истории. То есть, видимо, на него непрерывно покушаются. Мы об этом не знали. Оказывается, так оно и есть. Об этом рассказывался Сергей Девятов, ранее занимавший должность руководителя пресс-службы. Первое покушение было на Путина еще 24 февраля 2000 года на похоронах Анатолия Собчака. Покушение было предотвращено с помощью отчетливо отличающихся от стандартных мер безопасности. То есть, есть стандартные меры
безопасности. Специальные меры безопасности.
Да. А есть отчетливо отличающиеся от них. Ну, что это? Мы, естественно, не знаем, нам никто не расскажет, и правильно. Второе покушение готовилось в Ялте во время неформального саммита СНГ в августе 2000 года. А информация о покушении была получена из-за рубежа. В рамках расследования задержаны 4 чеченца, несколько выходцев с Ближнего Востока. Третье громкое заявление было сделано в октябре 2001 года. Тогда азербайджанские спецслужбы сообщили, что им удалось предотвратить покушение на Путина, которое он состоял во визита в Баку 9-10 января 2002 года. То есть 2000, не года без покушения. Сведения о четвертом покушении во время его пребывания в Иране в 2007 году, как Тегеран 43 какой-то, в ходе телефонного звонка в посольство России, то есть позвонил и сообщил, что не следует ехать в Иран, если он хочет, то будет совершено покушение. Ну, в общем, тут и да, пятое, шестое, что всего 13 попыток насчитали, это украинские журналисты, насчитали в 2012 году, а с тех пор прошло еще какое-то время.
Они вообще-то, я думаю, поздновато начали считать, потому что я не могу, не поверю никогда, что на ответственного сотрудника Петербургской мэрии 90-х годов не могло готовиться покушение.
Но особенно если исходить из того, что позвонил телефонный звонок, сказать, что лучше в Иран не приезжать, если это тоже записать в покушение, то, в общем, действительно, получается самый покусанный видимо, государственных деятелей современности. Ну, потому что мы...
Я полагаю, что во время чеченских войн покушения готовились постоянно.
Ну, желающих, по крайней мере. От желающих отбоя не было. Особенно
отбой нашелся.
Отбой нашелся, но отбоя от желающих не было, а вот отбой на них самих нашелся. У нас с вами это было голосование. Так.
Нам пишут, что на похоронах у Собчака у Путина был двойник, который отвлекал на себя внимание, лажи и больше ничего, пишет Григорий СПБ. Григорий, оставим это на вашей совести, потому что мы просто не знаем эту историю, и разобраться в этом сейчас не можем.
Но с этой точки, мне потом говорит, когда всем известно, кому всем известно, что был двойник, что то-то-то. Вообще хорошо, как это хороший футбольный судья, когда он незаметен, и хороша работа спецслужб, когда не видно. Был там двойник, тройник, ну да, говорит, есть двойники, есть эти самые какие-нибудь машины, которые в одной якобы едет президент, а на самом деле он едет в каком-то другом месте, по какому-то другому маршруту, как говорит, что Фидель Кастро подобным образом и перемещался, там это было несколько сложнее.
Хорошо известно, что когда едет кортеж президентский, совершенно не факт, что в главной машине президент находится, это да.
То есть, она машина с флажком, но это просто машина с флажком. Угу. Совершенно, может быть, где-нибудь в другом, может, на вертолете этот момент перелетел. Так что, говорит, у товарища Сталина была такая же история. Ну, в общем, масса всяких таких историй. Вот. Но, тем не менее, Василий, для меня, я тебе честно скажу, что это был некоторым сюрпризом, что было такое количество, что вот это все записывается на официальный счет по количеству покушений. Вот. И мне кажется, немножко таким образом, ну, не то чтобы как бы героизируется фигура человека, который не просто уверенно управляет страной, но и находится в постоянной опасности.
Ответьте, пожалуйста, на вопрос. Как вы считаете, героизирует ли историческую фигуру количество и масштаб покушений на него?
Угу. Если вы считаете, что историческая фигура таким образом героизируется, звоните 660-0664. А если, в общем, вы считаете, что это сильно на ее масштаб личности не влияет, тогда 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Мне кажется, героизирует это как подвиги Геракла. Вот если украинцы насчитали 13 покушений, ну пусть будет их там не 13, а 12. Вычислили телефонный звонок в Иране. Вот, ну почти как Геракл. То есть пережил 12 покушений. Он, правда, на Геракла не покушались, а он там сам покушался на имущество, конюшни чистил, прочие всякие там дела совершал. Но хоть как-то в наше время, как, в общем, ручным трудом сильно не прославишься, но когда все хотят тебя вот, убить, зарезать и сожрать, все-таки как-то тоже поднимает твою самооценку.
Ну, может быть, это и прав.
Так, ну что, у нас потихонечку подошли. Знаете, дайте мы дадим возможность вам еще поголосовать, наверное.
Напомню, вопрос тогда только.
Да, напомним, героизирует ли личность исторического персонажа количество и масштаб покушавшихся на него? Если да, звоните 660-0664. Если нет, 660-0665. Дадим вам возможность после новостей еще даже, может быть, пару звонков совершить на эти номера и подведем итоги.
Да.
Телевизор. Часы бомбардирские. С 8 до 11 утра.
Ну, как мы обещали, мы подведем все-таки итог предыдущего голосования в предыдущей нашей теме. И 42% позвонивших нам считают, что вот это вот количество покушений, предотвращенных или реальных, состоявшихся, то есть оно каким-то образом поднимает историческую значимость личности. Ну, а 57,7% считают, что это никаким решающим заметным образом на нее не влияет. Ну, а сейчас мы с вами поговорим про выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату, что совершил тут в ночи Дональд Трамп. Вот чем хороша, конечно, Америка и Дональд Трамп приходит, утра на работу.
Они тут на работу.
Хотя какой-то, да, вот эти уже что подготовили, о чем поговорить. У нас на связи руководитель энергетической программы Greenpeace России Владимир Чупров. Владимир, доброе утро.
Утро доброе, Антон, утро доброе, Василий. Уважаемые слушатели.
Вот объясните нам, людям все-таки сведущим, но не вполне.
Что это означает?
Что это значит вообще?
И почему он решил это сделать именно сейчас, как вы думаете?
Ну, Трамп собирался делать это в предвыборную кампанию, он обещал это сделать, и, ну, не все, но вот, по крайней мере, это обещание он исполнил. И если говорить не о внешней стороне, а о каких-то глубинных причинах, почему Трамп это сделал, это продолжение, что ли, той старой модели, основанной на ископаемой энергетике, которую защищает клан Трампа. Это то, что основано на угольной, нефтяной и газовой промышленности, угледобывающей энергетики в первую очередь, которую Трамп, ну, скажем так, представляет и защищает, и благодаря которой во многом он получил голоса на выборах в ноябре прошлого года.
Голоса можно получить, защищая рабочие места. В данном случае речь идет, скорее всего, именно о том, что в этой области заняты люди, которые могут их потерять, если соблюдать эту программу.
И вот тут начинается самое интересное, Василий. Значит, на сегодня количество, например, рабочих мест в горнодобывающей отрасли в США порядка 100 тысяч человек. А, причем она падает, и ближайшие там, 15 лет последних она упала там раз в 5, как эксперты меня поправят. И в то же время Штаты, кстати, лидер в области возобновляемой энергетики, биоэнергетик в первую очередь, солнечной и ветровой, наращивают семимильными шагами рабочие места в этих секторах. На сегодня солнечная и ветровая, только эти два сектора дают, если не изменяет память, 500 000 рабочих мест, причем рост произошел за последние несколько лет.
А можно подписаться, вот, я понимаю, что на память это можно не помнить, вот пропорционально, допустим, угольная энергетика и биоэнергетика в США сколько вот составляют, ну, примерно?
Ну, по биоэнергетике я не смогу сказать, но я думаю, что это сопоставимые вещи, если учитывать, что это производство этанола и кукуруза на этанол. То здесь сопоставимые вещи, и я бы добавил еще вот такая незамечаемая обычная вещь, как энергоэффективность. Вот здесь 2,2 миллиона американцев трудятся сейчас. То есть это то, что связано с утеплением домов, сокращением электропотребления и так далее, Рационализация электропотребления, прошу прощения. Это то, что сейчас активно в Штатах развивается, но в связи с решением Трампа, может быть, резко замедлено. Уже сейчас Трамп режет субсидирование на вот эти программы по развитию зеленой энергетики. и пытается реанимировать фактически зомби, умирающие отрасли, такие как атомная энергетика, угольная энергетика.
В итоге вот вы знаете, извините, сейчас перебиваю, но мне кажется, что вот в этом решении Трампа существует явно просто выраженный протекционизм угольной энергетики, но, извините, я не вижу, как это может помешать развитию биоэнергетики, если это процветающая отрасль и, в общем, занимает уже вполне самостоятельное место.
Ну, биоэнергетика, она не единственная. Речь, в первую очередь, о солнечно-ветровой энергетике, где она находится в одной технологической нише с угольной и с газовой, то есть это производство электрической энергии. Биоэнергетика – это
более широкое понятие.
Это четкая технологическая ниша, это топливо для автомобильной промышленности.
Угу,
но нет. И здесь есть свои проблемы. Сегодня Трамп открывает резерваты на Аляске, например, для добычи новой нефти. И это фактически ставит под вопрос, соответственно, будущее биоэнергетики. Поэтому здесь, на самом деле, удар будет и по биоэнергетике через развитие и поддержку нефтяной отрасли.
Ну так а почему же это не его собственное дело-то, в конце концов? Он президент своей страны.
А это его дело. Он президент своей страны. Но, опять же, вопрос, что думает страна об этих шагах и те самые, допустим, 3 миллиона человек, которые завтра могут потерять работу, потому что Трамп решил, что работу нужно дать угольщикам, а не там зеленой энергетике. И дальше вопрос. 75%, буквально одна цифра, прошу прощения, американцев на сегодня поддерживают шаги по развитию зеленой энергетики и спасения климата на всякий случай. То есть Трамп выступает против повестки, которую хочет видеть американский народ, на самом деле.
Ты просто посмотрел тут уже по откликам, и комментируют это не только известные там защитники экологии, но такие люди, как Цукерберг, еще там Илон Маск.
Вот Маск вышел из совета по развитию чего-то там при Белом доме. Вот, пожалуйста.
Да, знаешь, что не будет ни в каких советах там состоять. Но мы можем тогда сказать, что это, в общем, не столько история, которая имеет, ну, так не в связи с климатом принята, а в связи просто с какими-то конкретными экономическими вещами. Вот нам надо защитить этих и не защищать этих, поэтому мы уходим из Парижского соглашения по климату не потому, что оно по климату, а потому, что нам выгоднее развивать вот это, ну, он считает, выгоднее развивать это, а не развивать то.
Да, для Трампа это чистая экономика, это правда. Это тезис, с моей точки зрения, он близок к истине, что для Трампа, ну, не только в Парижском соглашении, по всем другим, он все меряет через такую матрицу экономической выгодности, выгоды для самим штатов. Но вопрос, насколько эта матрица показывает правдивую картину, и насколько это не ударит по экономике США, по рабочим местам, там, через несколько лет.
Знаете, у меня такое ощущение, что при всем уважении к Илону Маску и его достижениям, который, кстати, на самом деле без государственных субсидий не продвинуть так далеко без государственного заказа.
Да, так же, как нефтяная отрасль, кстати, да.
Да, совершенно верно. Но он, в общем-то, тот еще популист, между прочим. И не нравится ему что-то, скинул он хвост, вышел там, пожалуйста. В общем, я не вижу в этом ничего судьбоносного, кроме того, что Маск еще раз обратил на себя внимание.
Да, смотрите, мы сейчас не про Маска, а Трампа, и популизм одного экономиста, я не знаю, там, бизнесмена, типа, там, Дерипаски, у него тоже популизм есть в России, кстати, Маска, там, Цукерберга, это одно. Когда же у тебя на кону страна с ВВП, поправьте, 10 триллионов долларов, и инвестиции, которые завтра пойдут в умирающую отрасль, там, в нефть арктического шельфа, где она просто по экономике не проходит, и не пойдут в утепление там американских зданий, которые такие же примерно расточительные, как у нас, очень часто, вот это уже вопрос планетарного масштаба. И поэтому как бы я бы не сравнивал вот эти две позиции, а все-таки сконцентрировался на Трампе, насколько его во многом популистская позиция вредит как бы всем нам, в том числе, кстати, в России.
Ну вот скажите, какие последствия для климата, с вашей точки зрения, с точки зрения вашей организации, это может иметь?
Ну, во-первых, замедлится развитие зеленой энергетики, по крайней мере, в Соединенных Штатах. Это факт. А насколько оно замедлится кардинально, это вопрос. Потому что сегодня, в принципе, есть центры такого лидершип, такого лидерства. Это Китай, это ЕС, и это, как ни странно, Индия. Да? То есть люди, страны, которые сегодня свято место пусто не бывает, займут эти ниши. И через 5 лет, когда Штаты начнут развивать там, солнечную энергетику, эти ниши будут заняты. И уже сейчас, кстати, Китай их активно занимает. И решение
Трампа... Чего беспокоиться тогда?
Еще раз?
Так и чего беспокоиться?
Ну, не разовьют Штаты, отстанут в технологическом смысле, а их...
Тот, кто не любит Штаты, может только радоваться сейчас, да? Но мы сейчас говорим о изменении климата, и с чего я начал ответ, что некоторое замедление все-таки произойдет. Потому что Штаты потребляют чуть ли там не пятую часть всех энергоресурсов мира, и поэтому на этой части планеты, в этом уголке планеты, конечно же, мы получим отставание. Вот здесь, конечно же, будет небольшой знак, что ли, минус, который будет компенсирован как бы ростом на другом конце планеты, это Китай, Индия и Европейский Союз. Но, конечно, не хотелось бы терять Штаты. Все-таки мы на одной планете живем.
Владимир, у меня к вам последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы придерживаетесь концепции того, что в мире происходит глобальное потепление?
В мире происходит глобальное изменение климата, в котором одним из индикаторов является и потепление, подъем уровня мирового океана, количество опасных гидрометеорологических явлений, то, что в Москве мы недавно наблюдали, не само явление, а их частота. Поэтому здесь мы поддерживаем то, что поддерживает подавляющее большинство ученых мира, и, кстати, России. И правительство России это тоже поддерживает.
Понятно. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Да,
я с вами.
Да, мы теперь будем наблюдать за развитием глобального потепления в ближайшие дни в нашем городе. Вот. Это был Владимир Чупров, руководитель энергетической программы Greenpeace России.
Да.
В основном, конечно, говорили о выходе из США из Парижского соглашения по климату, которое ограничивало выбросы углекислого газа.
Ну, все-таки, знаешь, вот мне понравилось, когда мы задали последний вопрос, все-таки решительный, уже так по гамбургскому, по парижскому счету, что есть ли глобальное потепление, нет. Владимир ответил очень хорошо.
Да.
Он поддерживает концепцию, что происходит изменение климата.
Изменение климата.
И это, конечно, не одно и то же.
Изменения в природе происходят год от года.
Хай.
Непогода нынче в море.
Ну и так далее.
Хай.
Ну вот. Конечно, то, что... И это вот что значит профессионал все-таки. То есть, с человеком, который привык общаться с публикой, общаться в том числе и с журналистами, потому что сейчас сказать, что происходит глобальное потепление, достаточно просто выглянуть, высунуть морду в окно, да, и тут же обратно всунуть ее. Ну, потому что, ну, куда?
Нет, потому что ответ на вопрос уже получен.
Да, потому что, да? И опять же, еще неоднократно цитированный мной сегодня, мои глаза говорят мне об обратном.
Да.
Но я честно вам скажу, что и раньше не верил в глобальное потепление, и вот эти сейчас американцы, вот за что я люблю Дональда Трампа, конечно, вот, а люблю его как родного, все больше и больше. Вот что хочу, то и врачу. Вот это вот то, чего тут, вот то, чем занимался раньше наш все-таки президент только. Mm-hmm. Вот говорит, а я так вижу мир. Я считаю, что надо сделать так. Mm-hmm. И делаю. И вот тоже пришел Дональд и там говорит, а знаете, вот я считаю, что надо сделать так. Вот надо поддержать угольщиков, потому что они хорошие ребята. Поставьте для этих людей хорошую песню, чтобы они взяли и выкопали там.
Выкопали еще, да.
Но ведь уголь же еще есть, обидно, добро пропадает.
Видишь, как-то вот сейчас на этом фоне теряется Меркель, потому что Макрон тоже вот как собирает, как вот, я вот так считаю, я так буду делать. Но, правда, он это делает вторую неделю, да?
Да.
Он такой, как бы сказать, он как...
Макрончик такой.
Как в фильме «Стражи Галактики», он такой еще растущий Грут.
Грут.
Грут. Маленький Грут из второй части, да. Вот. Но, тем не менее, вот такая тенденция, как-то вот, мне кажется, Меркель теряется на этом фоне.
Да, она сейчас собирается на следующий срок.
Да.
Представляешь, вот будут одни крутые парни. Вот как это в фильме
«Сталлоне». А Тереза Мэй?
Нет, это все... Тетки, все-таки тетки вот немножко сходят с арены. Не знаю, может быть, мы, конечно, поговорим об этом еще отдельно, а у нас...
Сексизм нас обвинят. Я, наверное, столкнулся с феминистками. Ух ты, ты все
напишешь. Ну, помню, я помню эту историю.
Да.
Пронг гафнули.
Ух ты.
Все. У нас будет реклама сейчас, да ведь? Наверняка.
Давайте послушаем. Содержательная реклама.
Реклама. В пятницу, 2 июня, после 16 часов с Петербургского международного экономического форума в эфире «Эхо» для вас председатель правления фонда «Сколково» Игорь Дроздов будет говорить на тему «Защита интеллектуальной собственности в цифровой экономике». Ведущий эфира Алексей Соломин после 16. Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495. Русские поэты в комиксах. Такова тема субботней программы «Музейные палаты». Наши гости – директор музея Цветаевой Елена Жук, а также режиссер, автор идеи и куратор выставки «От руки» Рома Либеров. «Музейные палаты» в субботу после 10 утра.
В эту субботу после полудня в программе «Военный совет». Особенности проведения международного конкурса «Десантный взвод» в 2017 году. В гостях у Анатолия Ермолина заместитель командующего ВДВ генерал-лейтенант Андрей Холзаков. «Военный совет» в субботу после полудня.
Чиновники и творцы. Кто кого? Эту тему обсуждаем в субботу в программе «Культурный шок». У нас в гостях режиссер Юрий Грымов, а также культуролог и киновед Кирилл Разлогов. «Культурный шок» в субботу после 13 часов. Плохо, когда не отвечают на твои вопросы. А если отвечают, половины не договаривают. Сайт «Эхо Москвы» поступает по-другому. Каждую неделю приглашается интересный человек. В среду вы задаете ему вопросы, а в пятницу он отвечает на 10 из них. По своему выбору, но без купюр. Это главное. Без купюр на сайте «Эхо Москвы».
«Эхо Москвы». Мы с вами.
Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. Специально для вас работает также черный список.
Так, ну не особенно догадывали, черный список, нам и так было весело. Вот нам пишут про энергетику, что она альтернативная энергетика требует постоянных субсидий от государства и живет за счет налогов, иначе дохнет.
Что ж, вообще так или иначе, но для чего-то же налоги собираются, пускай живет за счет налогов, и это пойдут.
Еще углублялся в изучение материалов, публикуемых сейчас накануне публикации, накануне эфира интервью со Стоуном, да. Мне очень понравились комментарии Владимира Владимировича Путина про Сноудена, о том, что он не считает его предателем, поскольку он, в частности, он не выдал никакой информации, которая могла бы навредить его стране. Вот. Значит, не считая, что он...
Однако, да, говорит, его поступки тоже нельзя считать правильными.
Да, но поступки нельзя считать правильными. И дальше он высказывается о самой деятельности Агентства национальной безопасности США, АНБ. Вот это мне очень понравилось. Значит, заметьте, это говорит человек, который более 10 лет проработал
в Дрездене
разведчиком. Да.
И не так давно поздравлял с юбилеем своего начальника.
Да, совершенно верно.
То есть напомнил о тех
временах. Да, и вот Владимир Владимирович Путин говорит, следить за союзниками, если вы считаете их союзниками, а не вассалами, это неприлично. Ну, как любит говорить Андрей Сергеевич Кончаловский, или Андрон, как его называют, друзья, да. Если человек со временем не меняет взглядов, значит, он не развивается.
Ну, можно же сказать, что он занимался по службе этим. То есть, не то, что он... Вот сказали, да. Вот кто многим идеям, вообще многие...
А АНБ тоже по службе этим занимается.
По службе. Ну, по службе. Кто-то придумывает сверху. Вот кто-то же... АНБ, вот те, которые в АНБ, они по работе. А которые придумали АНБ...
Тяжелая служба, как нужна ему девичья дружба.
У нас сегодня песен больше, чем стихов. А стихи обратил?
Да, обратил. Это план такой.
Мы исправим. Чуть позже. Мы ко Дню России что-нибудь вам через неделю споем. Слушайте, как давайте тогда проголосуем это. Что, собственно, почему нет?
Да.
Как вам кажется, прилично ли следить за своими союзниками?
Средствами спецслужб.
Да, с помощью спецслужб. Тем более, что мы и знаем все эти истории про прослушивание телефона Меркель. Но я думаю, что... Я, правда, не знаю, какие у нас союзники в нашей стране. Но какого-нибудь там таджикский, там Рахмон. Может быть, мы слушаем телефон Рахмона.
Да.
Или телефон Ким Чен Ына. Кто у нас союзники? В Иране? Там кто в Иране сейчас? Кто там у них старше?
Ну, вот я не готов допустить, что мы не слушаем телефон Рахмона, например.
Должны обязательно слушать телефон Рахмона. Слушаешь, думаешь, вот, ну, сидит человек, а кем? Я слушаю телефон Рахмона. А завтра ты будешь слушать телефон Рахмона. И у всех своя работа, а человек слушает телефон Рахмона. Сегодня, завтра, по почетным дням или по нечетным. Как вам кажется, друзья, прилично ли следить за своими союзниками с помощью спецслужб? Если вы считаете, что это вполне допустимо, приличная практика, да, тогда звоните 660-0664. Если вы считаете, что это неприлично и недопустимо, тогда 660-0665.
Начался подсчет ваших голосов.
Я считаю, что ничего страшного. Я тоже считаю, что ничего страшного. Я просто придирался к формулировке, можно сказать.
Нет, это работа не лучше и не хуже других, потому что сегодня ты союзник, а завтра, может быть, нет. История с Турцией, между прочим, это показала очень ярко. Потому что вот я не устаю напоминать об этом факте, что там то ли за 2, то ли за 3 недели до этого, до того, как сбили наш самолет турки, совершенно эксклюзивным образом позвали Эрдогана, и, по-моему, там 2 каких-то было действительно высоких государственных деятеля, которые были на открытии соборной мечети в Москве. Большая честь и какое-то доверие, тоже символ. Представитель мусульманской страны приезжает на освящение главного мусульманского храма в России. А потом он сбивает самолет, и ты разводишь руками и говоришь, почему он так поступил? Я не понимаю его поступков. А если бы у тебя там был человек, сидел где-нибудь в Анкаре или в Стамбуле и отслеживал все это, тогда, может быть, ты бы знал об этом лучше. Может быть, такой человек и был, но работал плохо. Твой
орех, ждут тебя предложения, мне кажется, по работе в ближайшее время.
Какие?
Ну, какие? По организации всего этого дела.
То есть, что, ты считаешь, как-то я не прав?
Нет, я считаю, что прав.
Вот. Предложение вряд ли последует. Во всяком случае, я не буду говорить о них публично.
Что у нас там с опросом?
С опросом у нас все очень просто. Считают, что да, возможно следить за своими союзниками с помощью спецслужб. 79% позвонивших нам. Ну, соответственно, остальные несложные вычисления дают нам 21%, которые считают, что это неприлично и недопустимо. Народ у нас с Путиным разошелся немножко.
Ну да.
Вот, Василий, это у тебя что?
У меня стишок, я приготовил.
Уже прям можно читать.
Да. Как раз на тему взаимоотношений. Обеду жаловался ужин. Нет, я так больше не могу. Вот сам иди и отдавайся врагу.
Прекрасно.
Мы
завтраком еще... А завтрак только съедается сам, да?
С погодой вернется.
Целиком, да? Да, но у нас еще тут... У нас минутка же есть, да? Минутка. Давайте почитаем сообщения, которые нам
оставили люди.
Уж не знаю, но людей всякого свое, конечно, беспокоит. Сегодня Кент, завтра Мент. Влад из Ярославля.
Речь-то какие, а, в Ярославле?
Ну, вольнолюбивый город. Мы не следим, мы приглядываем, как за ребенком, пишет нам Евгений из Пензы.
Как за вассальчиком.
С дитятей.
Вассаленок такой.
А служба тоже меняется. Вот сегодня изменилась до слежки из космоса, пишет нам Наталья. Это тоже помню. Говорит, ну какой смысл какими-то там обмениваться шпионскими этими самыми там какими-то микропленками, когда и там шпионский камень, когда можно прочитать надпись на сигаретной коробке из космоса. Прочитать можно, не только неразборчиво. Непонятно, что видно, что сигаретная коробка. Может быть, там вот это вот предупреждаю о том, что...
Да, может, в коробке-то, кстати, уже заложена флешечка.
Правильно. Правильно. Ну, думаешь, Мальборо или, как говорится, Кент, а завтра Мент,
думаешь, внутри... Покурить собрались.
Флешечка, а они не курят.
На улицу вышли.
Нет, у них, как говорится, свое веселье. Иные развлечения. Мы вам еще расскажем.
Дурман в голове.
Вот теперь точно мы уже вам расскажем о погоде. До конца часа у нас остается совсем немного времени.
Реклама. В галерее классической фотографии открылась выставка работ советского фоторепортера Валерия Фоминского «Май 45-го Берлин ТЧК». Представлены полсотни ранее неизвестных снимков времен Великой Отечественной войны, сделанных весной 1945 года в Германии. Многие годы они хранились в личном архиве и только теперь стали доступны всем. Подробности на gkf.rf. 12+.
Реклама на радио «Эхо Москвы». 921-40-41, код 495. 921-40-41, код 495.
В эту пятницу после 14 часов программу «Дневной разворот» ведут Анна Трифилова и Оксана Пашина. Не пропустите «Дневной разворот» в пятницу после 14 часов. В эту пятницу после 15 часов в программе
«Персонально ваш»
руководитель программы «Внутренняя политика» Московского центра Карнеги Андрей Колесников. «Персонально ваш» в пятницу после 15 часов.
Внимание! В воскресенье после 19.
Ганопольская. Итоги недели без Евгения Киселева.
Ганопольский с «Эхо Москвы». Давно он доел всем.
Да, это воскресная программа, в которой вместе с коллегами мы подведем итоги недели.
О, заговорил Ганопольский, подлец ты!
Это итоги без Киселева, но он будет. Будет герой недели или диска недели. Будет главное незамеченное событие. Будет цитирован какой-то фейсбучный хомячок.
Два лжеца и подлеца. Ганопольский и Нарышкин.
И два замечательных человека. Евгений Киселев и Алексей Соломин.
Весь коллектив замечательный.
Воскресенье в 19.00 на «Эхе Москвы».
«Эхо Москвы». Перед употреблением встряхивать.
«Эхо твоего города» вместе с радио «Эхо Москвы».
Метеоскоп.
Жалкие климатические потуги. Ну что это? Грели.
Ну, что теперь?
Было плюс 6, стало плюс 7. Вот это я... Но с другой стороны...
С таким трудом, понимаешь?
В каком-то странном 1881 году, когда надо бы поподробнее заглянуть, это было минус 2 градуса. Ну, слушайте, всегда же, слышишь, жарко. Лучше, просто да. Жарко. Хотели бы они в 1881 иметь... Плюс 7. Мы имели только 2 минуса.
Я скажу вам, что в 1964 году в этот день Rolling Stones открыл свое первое американское турне. Концерты на стадионе города Лина. Кстати, это важное событие, потому что его не пускали в Америку. Но через 2 года Америка взяла реванш. Франк Синатра снова оказался на первом месте британского хит-парада с песней «Stranger in the Night».
Ну а что сегодня у нас? Фалалей Огуречник. Он же почему-то Леонтий. Он же Гога, он же это...
Значит, это главный вопрос, скажешь, почему он Фалалей?
Непонятно. Считалось, что это один из самых благоприятных дней для посадки огурцов в открытый грунт. А когда сажать огурцы в закрытый грунт? Вот кто объяснит мне? Как он? Чтобы он торчал только вон?
Трудно сказать. А
вот сейчас... матушкой.
Да, в связи с тем, что...
Наверх.
В связи с тем, что на экранах сейчас гуляют пираты Карибского моря, нужно поздравить с днем рождения, наверное, именно Хуана Антонио Бардема.
Да, он же там, как я понимаю, один из главных персонажей.
Да, совершенно верно. А наряду с ним я не могу. Держите меня семеро, но Эдуард Васильевич Малафеев с днем рождения. Не поздравить просто невозможно.
Я думал, он тоже там снялся.
Кроме кого. Не исключено, там много вот этих рисованных персонажей. Там могло быть.
Может быть, Эдуард Васильевич тоже что-нибудь такое.
Да.
Ну что, Василий, пойдем-ка мы отсюда временно. Вернемся скоро. Я вообще в ночи тут еще что-нибудь прожужжу. Сейчас Марина Старцева будет. Марина.